Всем доброе утро. Будем начинать наш онлайн-семинар «Прогресс сердца». Олег Геннадьевич с нами поделится знаниями, как от этого избавиться самим. Спасибо, Олег Геннадьевич. Все, вам слово.
Хорошо. Как мы, Лен, начнем? У нас все собрались? Мы начнем с ответа на вопросы?
Да, можно.
Или мы уже как бы запускаемся, как лучше?
Можно несколько вопросов, есть вопросы интересные, а можно...
Слышишь, Иван, что-то у меня тут это... Там он экранчик стал маленький. Что-то произошло. Посмотри, чтобы побольше везде. Ну, во весь экран, чтобы было.
Это автоматически происходит, если не хватает.
А, не хватает.
У нас разные интернеты. Я здесь, понял. Там Wi-Fi, здесь...
Хорошо, все, я понял. Ну, то есть ответы на вопросы, да, Лен? Сейчас тогда вопросы по грузе в сердце, по обиде, вот у нас, ну, пускай будут конкретными. Хорошо?
Да, хорошо. Хорошо. Тогда будем начинать с вопросов с групп. Москва, Наталья Шпаченко. Надеюсь, она подошла. Старайтесь покороче задавать свои вопросы. А после Натальи Шпаченко, пожалуйста, Туймазы, Лилия Харисова. Приготовьтесь. Так, Москва, Мариночка. Пускаемся. Нет? Тогда Лилечка, вижу, она там. Давайте Туймазы. А после Туймазов, пожалуйста, Казань, Земфира Валеева.
Добрый день всем. Добрый день, Олег Геннадьевич. Спасибо вам огромное за ваши лекции. У меня вот такой вопрос. Ой, волнуюсь. У сына сейчас очень тяжелый период в жизни. Я очень молюсь, но от этого на сердце тяжело. Вот. Что, как можно помочь ему?
Добрый день всем, добрый вечер, доброй ночи, доброе утро. В общем, всем передаю свое добро, что у меня есть. Рад всех видеть. Вот. Спасибо, что вы участвуете в этом очень важном для меня проекте. Все больше и больше приходится именно онлайн читать. Вот. Вы уже, а теперь я отвечаю на вопрос. Вы уже конкретно помогаете ему? Просто, ну, думать, что всегда, когда ты помогаешь человеку, должно быть сразу облегчение на сердце, не стоит. Важно понять, что самая лучшая помощь – это молитва. И если вы чувствуете, что облегчение не произошло, значит, надо увеличивать время молитвы и увеличивать качество. Это единственный выход. Ну, то есть, если вы чувствуете, что все равно тяжело, продолжайте. Насчет как бы вашей помощи, вот сейчас прям могу сказать, что 15% судьбы вы нейтрализуете своей молитвой. Но, как бы, вы видите, 15% — это мало. Обычно после 50 только облегчение чувствует человек. Это как через горку перешел, а дальше уже вниз. Так и первые 50% — это в горку, а остальные 50% — это вниз. Ну, то есть, поэтому вы на 15% еще прямо в горы идете по полной программе. Поэтому тяжело. Тяжело, и надо просто увеличивать утренние часы еще. Утром молитва сильнее. Увеличивать... время брать ближе к утру, молитву делать, включать голос тех, кто молится, святых людей, возвышенных людей, и продолжать с усиленной, так сказать, нагрузкой. Все, больше нет советов.
Спасибо большое.
Благодарю. Можно, если это даже не помогает, можно приходить в храм, в той вере, в которой вы находитесь, и просто там, ну, что-то делать. То есть в каждой вере есть какая-то помощь. То есть кто-то свечки ставит, кто-то там проводит какие-то обряды и так далее. То есть если своими силами человек не может ничего сделать, а он как бы очень сильно включился, тогда включается следующий этап. Вот некоторые люди, они сами ничего не хотят делать или думают, что не могут, И они сразу идут в храм свечки ставить. Это все бесполезно. Ну, то есть, если вы сами напрягаться не хотите, Бог тоже не будет точно напрягаться ради вас 100%. Смысла нет. Вот. Но если человек вот все, что мог, сделал, и он чувствует, не помогает, дальше уже включается вот этот метод. То есть человек идет в храм, ставит свечи там или заказывает обряды, и этот будет работать. То есть это еще там столько же, сколько вы сделали, еще такая же помощь будет примерно. Ну, то есть, другими словами, Бог любит помогать тем, кто хочет сам себе помогать. А если человек не хочет или считает, что у него на это нет времени, тогда бесполезно вот это в храм ходить, там что-то просить. Это, знаете, я все равно, что я иду, как бы говорю, слушайте, поработайте за меня, я хочу зарплату получить, мне деньги нужны. Вот идите, поработайте кто-то за меня. Вот. Ну, ясно, что никто за вас работать не будет, кому это надо. Также вы Бога ходите, просите тоже. Сами работать не хотите или думаете, что не можете. Это просто так думают люди. На самом деле не хотят. Вот, поэтому вот у вас все идет хорошо, вы правильно все делаете, мне нравится, вы реально помогаете своему сыну.
Спасибо.
Продолжайте.
Спасибо большое.
И не думайте, что сразу должно быть облегчение. То есть иногда периоды настолько тяжелые, что человека вообще косит там. Некоторые в тюрьму садятся, некоторые теряют жизнь. То есть периоды бывают разные, но если человек читает молитву, он чувствует очень жесть, такая тяжелый период. Ну, значит, вы нейтрализовали какое-то тяжелое событие, какое-то нейтрализуете. События же разные бывают, разная тяжесть. Следующий вопрос.
Спасибо большое. Так, Казань, готовы? Земфира Валеева.
Да, готовы.
Угу. После Казани, пожалуйста, Одесса, Чаговская и Валентина.
Меня слышно, да? Олег Геннадьевич, здравствуйте. Я очень благодарна вам за то, что вы проводите такие онлайн-семинары так часто, и я прям очень вдохновляюсь, очень-очень благодарна вам за эту возможность задать вопрос в том числе. В общем, у меня такой вопрос. Вопрос как бы общий, но он применим к конкретной ситуации. И мне рассказать вот общий вопрос или конкретно кратко о ситуации все-таки? Ну, в общем, вопрос
сначала
такой.
Сначала общий, потом кратко о ситуации.
Ага. То есть вопрос такой, когда нужно наказать человека, то есть ситуация какая-то несправедливости, и когда нужно наказать, а когда нужно отпустить ситуацию и доверить это наказание условно Богу, то есть самой не применять ничего, хотя как бы ситуация прямо говорит о том, что, ну, в принципе, надо как бы восстановить это все, эту справедливость. В целом, в своей ситуации я очень сложная ситуация в бизнесе произошла, партнер и мой друг очень хороший меня как бы предал, кинул и очень как бы бросил, то есть на огромные деньги, и я мало того, что это было предательство еще и друга, еще плюс большие долги и деньги, и я вот очень долго молилась, по 2 часа в день мне нужно было восстанавливать все это, чтобы выйти из такой сложной ситуации, но я потом поняла, что все-таки я ничего не стала делать абсолютно, то есть даже как бы не маленькие, то есть ответные шаги небольшие, и как бы внутренне я как будто чувствую, что так правильно, но внешне мне все говорят, что то есть как бы как это, то есть ты просто дала такие деньги этому человеку, он как бы продолжает наживаться на всем этом, а я как бы получается все это сама разгребываю и в общем, короче говоря, я не знаю, здесь вот нужно как бы... Все говорят, примени, выходят какие-то шаги ответные, но в данном случае...
Все, вы по третьему разу пошли, нужно. Достаточно, я все понял. По третьему разу мне не надо говорить.
Я волнуюсь просто.
Я понимаю. Итак, в целом, если человек совершил ошибку, которую он совершил непреднамеренно, то... Скорее всего, хотя если бывают исключения, все зависит от степени ошибки, его не надо наказывать, скорее всего. Но если человек преднамеренно совершил грабеж, ну то есть он ограбил кого-то, или он обманул, или он совершил греховный поступок, увел жену там или еще что-то сделал, то его обязательно надо наказать. Друг это вам или не друг, не имеет значения. Вы совершаете очень греховный поступок сейчас, оправдывая свою слабость в отношениях с этим человеком и вы должны, наоборот, потратить деньги для того, чтобы его наказали. Даже не важно здесь, выиграть от этого наказания или проиграть, не имеет значения. Просто наказание этому человеку крайне необходимо сейчас, потому что если вы этого не сделаете, он потом однозначно сделает то же самое с кем-то другим. Ну и Бог накажет и за это вас тоже. Ну то есть сейчас вы должны наказать этого человека, если у вас есть хоть какая-то возможность. В целом есть две возможности наказывать. Первая возможность наказывать — это использовать силу государства, а вторая возможность наказывать — это использовать силу своих друзей, знакомых, но стараться это делать на грани, в рамках закона. Понятно, что иногда как бы морду набил, это, в общем-то, ну, незаконное действие, но государство часто оно понимает, зачем это произошло, и просто даже вообще с этим не связывается. Ну, то есть, понимаете, вот, допустим, жену увел какой-то подонок, допустим, да, вот, и муж пришел, ему как бы набил морду. Ну, часто вот приходит участковый, смотрит на ситуацию и говорит: ну, это твои проблемы, что ты его, жену-то уводил? Что ты хотел, чтобы он тебя целовал за это, что ли? Ну, то есть, понимаете, то есть часто государство, оно понимает, с пониманием относится к такому проявлению чувств, эмоций вот человека, понимаете? Конечно, резать никого не надо, но как бы применить силу иногда нормально, понимаете? Всё-таки жизнь есть жизнь. Поэтому вот в данном случае, и судя по вашим эмоциям и словам, я понимаю, что вы находитесь под впечатлением, это называется слабость сердца, то есть это не доброта вообще, это не доброта. Ну, то есть вы привязаны к какому-то человеку и проявили к нему слабость сердца. И поэтому вы сейчас находитесь в греховном состоянии. Этот грех, за этот грех вам придется жутко просто еще расплачиваться. Не просто за то, что вы потеряли деньги, а еще и за этот грех. Поэтому выбора здесь, в общем-то, никакого нет. Надо просто все возможности использовать для того, чтобы этого человека наказать и поставить на место. Если есть возможность вернуть деньги, надо вернуть, пускай силой. Ни о какой дружбе здесь речи быть не может. Понимаете, друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Понимаете, это не настоящий и неверный друг, это просто обман. Поэтому как к другу к нему относиться не стоит. Вот понимаете, то есть, ну как бы всегда во всем есть правила. Если человек нарушает правила, то отношения прежние с ним заканчиваются. И вам надо перешагнуть через свою вот эту вот слабость сердца, как это правильно назвать, по отношению к этому человеку.
Спасибо большое.
Будьте счастливы.
Спасибо большое. В Одессе участница не подошла. Если есть в Москве Ирина Цой, подготовьтесь. А я пока тогда задам вопрос из чата, с трансляции. Один. Анна из Мовнина спрашивает. 6 лет в разводе. На сердце тяжесть. Чувство вины от того, что если бы были знания, которыми владею сейчас, сохранила бы семью. Чувство вины перед детьми. Мужа вернуть невозможно. Он в новом браке. Ждут ребенка. Вот как вот от этого...
Это прямой вопрос по лекции, поэтому я адресую ее на эту лекцию, которая сейчас будет, и эта лекция ответит на этот вопрос, потому что в основном мы именно эту классическую ситуацию будем рассматривать, потому что она самая частая. Угу. Вот, поэтому как бы просто пусть подождет.
Хорошо, спасибо большое. Еще вопрос, Олег Геннадьевич, или вы уже будете лекцию?
Нет, ты сама решай, если все собрались, то мы начинаем, и мы же как бы, у нас идея какая? Главное, чтобы все собрались.
Тогда будем начинать. Пусть его время приходит.
Не, ну здесь, понимаешь, Лен, здесь как бы наказание, ну, немножко неадекватное, потому что я в самом начале беседы буду раскрывать самое главное. И потом, если человек пришел позже, он просто пришел зря. Поэтому лучше, если все-таки все не собрались, чуть-чуть подождать. Что я смотрю, люди садятся и садятся, подходят. То есть, ну, может быть, мы еще пару вопросов, чтобы все-таки люди собрались.
Хорошо, спасибо.
Я смотрю, просто люди подходят, садятся все больше и больше.
Спасибо, Олег Геннадьевич, за ваши добрые отношения, терпеливые. Тогда, пожалуйста, Новокузнецк, Титаренко, Галина. И потом Зеленоград, Якубович, Марк. Старайтесь покороче, пожалуйста, формулировать ваши вопросы. Я понимаю, что немножко нервничаете, но все-таки давайте будем беречь время Олега Геннадьевича. Так, Новокузнецк, готовы?
Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, у меня 20 лет назад сын покончил жизнь самоубийством. Ну, и я знаю, что он получил рождение и находится рядом со мной, но тяжесть у меня почему-то вот за эти 20 лет, она не уменьшается, несмотря на то, что я все время молюсь за него и пытаюсь как-то поддерживать эту душу. Скажите, пожалуйста.
Во-первых, смотрите, сейчас объясню. Во-первых, вот это вот очень, понимаете, к вопросу перевоплощения сейчас многие люди относятся очень поверхностно и очень эмоционально. Мы выживем в огромном мироздании, где миллионы планет, понимаете, миллиарды живых существ. И даже это слово «миллиарды», оно неправильно. И почему-то люди думают, что вот человек рождается прямо рядом с ним. Вот, допустим, вы просто даже теорию вероятности не знаете. То есть не то, что там, как бы, понимаете, то есть как бы просто наша привязанность заставляет слушать вот этих всех вот экстрасенсов, которые говорят, да, у тебя как бы вот дедушка там стал внуком, там это то, пятое, десятое, все твои друзья поперерождались заново рядом с тобой. Ну, то есть это все полный бред, понимаете? Я изучал эту тему, и пару раз в жизни я просто видел, когда, ну, люди рождаются рядом опять, по какой-то причине, понимаете? Но в основном они идут дальше по судьбе. То есть, а дальше означает дальше от нас также. Поэтому как бы надеяться, я не знаю, может быть, это и так, всякое бывает. Но если бы это было так, ну, то есть ваш сын родился рядом с вами, то тяжесть бы исчезла мгновенно, понимаете? Потому что, то есть, душа рядом с вами, и все, тяжести никакой нет. Это просто мгновенно бы произошло. Но если вы видите какого-то человека рядом с собой, думаете, что это ваш сын, но тяжесть при этом остается, это 100%, что это не ваш сын. Ну, просто 100%, понимаете? Поэтому, как бы, и если говоря о тяжести, самоубийство означает, что человек долго достаточно находится в теле привидения. И тяжесть сердца означает, нужно продолжать молитву. Вот что это означает. И как бы верить в сентиментальные утверждения какие-то, ну, это, конечно, нравится людям и хочется, но как бы опыт и жизнь показывают, что человек, когда заканчивает жизнь самоубийством, он достаточно долго находится в теле привидения. Вот. И нужна серьезная молитва для того, чтобы он пошел по судьбе дальше, по своей. Ну, как бы, у меня вопрос, когда это произошло событие? Сколько лет назад?
20 лет назад, но я говорю, почему я говорю, что эта душа находится рядом со мной, потому что в 2 года эта девочка привела на место смерти и сказала, он как бы повешался и сказала, где мой шар белый?
Ну, мне тогда нужна фотография обоих, девочки и этого человека. Я скажу вам, это тот человек или нет. Но то, что вы сказали сейчас, это очень сильно подтверждает вашу мысль. Ну, то есть, если... Ну, во-первых, вы должны понять, что как бы может быть и другая ситуация. Ну, допустим, ваш сын в теле привидения просто заходит в сознание девочки, и как бы девочка идет и спрашивает шар. Такое тоже может быть, понимаете? Но как бы... и так может быть. Может быть, эта девочка и есть вот ваш сын. Такое может быть. А может быть и нет. Но пока вот ваше утверждение, оно приблизило к этому пониманию, но пока нет гарантий, понимаете? Что касается вашего сына, то я сейчас вот на этот срок посмотрел. Он уже где-то родился, то есть он не находится в теле привидения. И я думаю, что он где-то родился, может, 7-8 лет назад. Сколько девочке лет?
Ей 18 будет.
Ну, как бы маловероятно. Потому что, ну, то, что я вижу, ваш сын, это самый минимум, он находился 6 лет, это самый минимум в теле примерно, 7 даже лет, это самый минимум. Скорее всего, вот так примерно. И где-то 8 лет назад уже что-то начало меняться в этом плане. Ну, то есть мне вот так вот, я так вижу. Но фотография, в конце концов, все покажет. Вы Лене передадите фотографию, она мне вышлет. Я посмотрю, сравню двух этих человек. Я вам скажу точно, это одно живое существо, одно или нет. Спасибо. Потому что есть признаки, понимаете? Есть признаки судьбы там и так далее, качества личности. То есть я могу помедитировать, посмотреть, и будет видно. Потому что душа не может себя по-разному сильно проявлять в следующем воплощении. Она примерно проявляет себя похоже. Вот. А насчет этой девочки я не знаю ничего. Всякое может быть. Надо проверить.
Спасибо большое. Спасибо.
Обычно люди не видят свои прошлые жизни. Это когда человек помнит свое что-то из своей прошлой жизни, это скорее очень редкое исключение, нежели правило. Понимаете? Часто люди бывают подвержены влиянию духов. И, допустим, вот это классический пример, когда вот люди путают одно с другим, это когда человек в результате вот этого вот, ну, состояния, когда он начинает быстро дышать, да, вот этот вот как бы такой вот полугипнотическое состояние, быстро дышит, потом теряет сознание. Я забыл, как эта техника называется.
Голотропное дыхание.
Голотропное дыхание, да. Это вот конкретная техника, которую я видел прям, как это происходит. Это просто техника подсаживает духов в сознание человека, и этот дух начинает говорить, у тебя прошлая жизнь такая, потому что, понимаете, духам это очень выгодно, они пользуются, ну, им надо к кому-то подсосаться, потому что они живут за счет тех, кто воплощен. И как бы какую тему как бы им предлагают для того, чтобы подсосаться к человеку и что-то ему показать, это уже как бы на выбор тех, кто хочет этим пользоваться, понимаете? Ну, духи просто спят и видят, когда будет возможность у них вот так вот показать человеку свою прошлую, не его, а свою прошлую жизнь. И когда человек вспоминает прошлую жизнь духа, он в этот момент с духом в контакт входит, и дух ему начинает диктовать дальше свои правила игры. Это называется подсаживать народу духов. Понимаете, вот эти все оккультисты, мистики, они фактически этим и занимаются. То есть они разными способами духов населению подсаживают. И вот это голотропное дыхание – это один из способов подсаживать духов. Бывает то, что девочка, допустим, сама, ну, допустим, очень неустойчивая психика у нее, и, допустим, дух может, он, духи часто знают, что происходило в прошлом, и они могут сымитировать ситуацию. Ну, то есть взять, как бы, и девочку заставить так думать, что она вот была там, и что шарфик ей этот вот как бы и так далее. Ну, то есть это все не доказывает, что это, ну, как бы, это предположение такое может быть, потому что можно предположить, что эта девочка помнит свою прошлую жизнь. Такое бывает крайне редко. Это скорее исключение, чем правило. Вот можно также предположить, что это влияние духов. Ну, то есть других вариантов я сейчас в частности не вижу. Ну, то есть два варианта только есть. Вот. И какой из них более достоверный, я не знаю. Надо посмотреть фотки просто. Ну, по фоткам будет видно, девочка подвержена влиянию духов или нет. Это одна душа или нет, тоже будет видно хорошо. Поэтому, если это так, то тогда я вам так скажу. То есть у меня нет как бы желания там какую-то сторону гнуть. Но еще раз повторяю вам, что если ваш сын воплотился в теле этой девочки, ощущение тяжести слетает мгновенно, просто мгновенно. Вот как только вы увидели, и сразу чук, и нет тяжести в сердце. А если тяжесть остался, это скорее в пользу того, что девочка просто немножко имеет контакт с духами. Которые знают больше, чем мы думаем. Они могут помнить. Ну, они могут знать много чего про нас. И нас это очень сильно впечатляет обычно. и мы начинаем думать, что это Бог мне говорит там или еще что-то. Но это просто духи имеют такие возможности. Они хорошо ориентируются в тонком пространстве. Лучше, чем мы.
Скажите, пожалуйста, мне как бы молитву продолжать или еще что-то я могу сделать, как бы для...
чтобы... Я думаю, что причина вашей тяжести в сердце – это не состояние вашего сына, потому что я сейчас связал одно с другим и думаю, что вот это и есть как раз камень в сердце, который остался после события. Это тема нашей сегодняшней лекции. И мы будем об этом говорить, что делать. Сегодня на лекции вы будете узнавать, что делать. А как бы у сына все нормально сейчас, я как бы вижу его живым. Я не могу сказать, где он конкретно находится, мне сложно это сделать. Но я вижу, что у него все нормально, чувствую его, тонкое тело чувствую. А дальше уже не могу. Ну, то есть, и это не соответствует вашему камню. Я вижу ваш камень в сердце, вижу его, и ни одно другому не соответствует. Это скорее соответствует вашей привязанности к нему. Вы как бы образ его чувствуете, образ. И вот этот образ, он, вы с ним, с этим образом связаны камнем. А он уже живет своей другой жизнью. У него все нормально.
Спасибо.
И вы, скорее всего, эту жизнь не чувствуете его. Понимаете, проблема заключается в том, что многие люди вообще не чувствуют жизнь того человека, с которым они пытаются установить контакт. И есть на это причина. Привязанность мешает чувствовать человека. Мы обычно не к человеку привязываемся, а к своему образу по отношению к этому человеку. То есть каждый человек связан с каким-то образом у нас в жизни. И мы привязываемся к образу, а человек уже совсем другой жизнью живет. Это называется иллюзия. Любая привязанность создает иллюзию. И иллюзия разрушает только Бог. Только Бог может разрушить все эти иллюзии. Но мы будем об этом тоже говорить сегодня на лекции. Это нормально. Тема нормальная. Просто вопросы раскрывают тему больше, и все. Тема глубокая, интересная, но вопросы все вот ее потихоньку раскрывают.
Спасибо большое.
Так, ну что, я думаю, пора начинать. Больше никто не садится, вроде все нормально.
Хорошо, спасибо большое, Олег Геннадьевич. Мы внимательно.
Тебе спасибо тоже за организацию. Все, тогда мы поехали. Итак, первое, что следует знать, что камень в сердце обычно возникает только потому, что мы живем не так глубоко. Вот, допустим, если взять озеро, да, и положить там камешек, то если вода будет колыхаться в озере очень сильно, то камешек, который лежит на дне, рано или поздно начнет двигаться. Или даже если мы как бы лучше сравним это не с озером, а с рекой, потому что энергия судьбы течет через наше сердце, это больше сравнивается с рекой, то если она будет течь, река будет течь сильнее, будет активнее течь, то тогда камешки, которые лежат на дне, они потекут, поплывут. И если какой-то большой камень, который мешает течению, почему вот он лежит и он мешает жить? Потому что он мешает течению. Если течение реки будет достаточно быстрым, то тогда и камешек тоже постепенно, он начнет двигаться и уйдет туда, где он не будет мешать. Или просто растворится, потому что в отличие от обычной реки, где камешки могут веками течь и куда-то идти, в нашем сердце камешки растворяются. Ну, то есть в результате вот влияния самого течения они растворяются. И как бы есть причины, которые мешают растворять камешки и мешают им течь. Вот. И эти причины мы, в общем-то, сегодня будем с вами разбирать. То есть вы уже поняли, да, что вот, ну, камень на сердце — это вот, ну, является, не является никаким преувеличением. То есть это действительно так. То есть у нас внутри есть судьба, мы ее чувствуем прямо вот здесь, в своем сердце. То есть на этой судьбе может чувствоваться беспокойство, тревога, счастье, любовь, желания какие-то там. Может чувствовать спокойствие, чистота, знание, чувствуется вечность, глубина. Да, то есть в зависимости от того, насколько человек просветлен. Вот, допустим, если он живет невежественной жизнью, у него будет здесь чувствоваться тоска, депрессия, печаль или просто вот муть какая-то, понимаете? Ну, то есть есть депрессивное ощущение, то есть невежественное ощущение. это означает, что человек вообще неправильно живет, и у него река заболотилась просто. И поэтому у него там тоска, депрессия на сердце, печаль, муть, допустим, или ощущение какого-то, допустим, тупости какой-то. Допустим, человек обкурился там, от сигарет, от курения тупость просто возникает в сердце, ощущение, что что-то ничего не чувствую вообще. Ну, то есть, или человек много спит, допустим, у него тоже такое тупое состояние, или он выпил с похмелья, он это чувствует. Ну, то есть, это все невежественное состояние. Есть страстные состояния, как на сердце ощущения. Страстное ощущение — это ощущение, когда человек чувствует сильное желание какое-то, чувствует такую непреодолимую любовь, допустим, чувствует, что ему нужны деньги сильно, нужны деньги, допустим, и все говорят, ипотека, ипотека, и он бежит за ипотекой, а потом оказывается, что это чувство от ипотеки еще хуже, чем чувство от того, что нужны деньги. Ну, то есть он как бы шило на мыло поменял, то есть ничего лучше не стало, потому что деньги нужны сейчас, а ипотеку всю жизнь вообще выплачивают. Поэтому как бы легче не стало с этой ипотекой, просто чувство поменялось. Вроде бы деньги уже не нужны, а жить легче не стало, наоборот, тяжелее. Ну, то есть примерно так, то есть это страстные чувства, и есть благостные чувства на сердце, это чувство, что ты справляешься со своей судьбой, что у тебя на сердце как бы лучше становится, чувство спокойствия в сердце, чистоты, чувство знания, счастья, самодостаточности внутренней и так далее. Это все благостное ощущение. Вот самое интересное, люди в страсти, они хотят вот этих ощущений, и в невежестве тоже. Но они просто не знают, как их достигать. Люди в невежестве думают, что надо всех покоцать, как бы создать себе пространство такое, которое меня устраивает. И тогда, как бы, я буду счастлив. Вот это, кстати, у женщин тоже вот это желание делать себе пространство классное, и тогда я буду счастливый. То есть побольше квартиру там, чтобы мебели было достаточно. Это не страстное чувство, это невежественное чувство. Понимаете? Потому что все люди в невежестве, они сражаются за свою территорию, как бы. Так же, как собаки или кошки это делают. Ну, то есть у мужчины невежественное чувство — это злоба, ненависть, там, его пространство, оно не находится территориально. Вот у женщины ее пространство — это буквально это квартира, там, дом. Она так воспринимает свое пространство. А мужчины свое пространство воспринимают в виде власти, силы, влияния там, и так далее. Ну, то есть, другими словами, если человек, мужчина, допустим, все там стоять, лежать, ну, то есть он свое пространство контролирует. Это невежественное состояние. Ну и невежественное состояние, естественно, рождают невежественные реакции, то есть жесткость на сердце, боль, агрессия, допустим, тяжесть какая-то, ну, ненависть, проклятия там какие-то и так далее. Это невежественное состояние. У женщины, это у мужчины я перечислил, у женщины это сильная как бы, непереносимость того, где я нахожусь, в каком пространстве, хочу больше пространства, хочу другое пространство, хочу то, хочу все, хочу деньги, хочу, вещи какие-то, украшения там и так далее. То есть чем вот у женщины это невежественное чувство от страстного отличается, если невежественное чувство, она начинает всех коцать за это, требовать. То есть она топает ногами, я хочу, или я ухожу от тебя, там, и так далее. Или ты делаешь, как я хочу, или пошел вон, или я ухожу. Это невежественное чувство для женщины. Как бы страстное чувство — это когда она хочет, но ведет себя по-другому. То есть она договаривается как-то, ждет, пытается продавить свое с помощью логики. Понимаете, любая несамодостаточность, она приводит или к страсти, или к невежеству. Ну, соответственно, в невежестве какие ощущения в сердце? Жестокость, жесть, там какая-то муть, депресняк, там, разочарование там, и так далее. Страстное ощущение на сердце — это обида, чувство, что я не могу ждать, допустим, суета какая-то, напряжение сильное внутри там, и так далее. Понимаете, все эти состояния, которые я перечисляю сейчас, ничего общего с камнем на сердце не имеют. Это просто вам надо учиться жить правильно. Вот, допустим, если у вас депресняк внутри, если у вас муть, если у вас ненависть, злоба там и так далее, вот жадность, сильно хочется чего-то, это просто неправильное представление о жизни, и все. Оно побеждает с помощью молитвы, изучения, слушания лекций, изучения священных писаний, посещения святых мест, посещения храма. У человека постепенно трезвеет мозги, и понимание приходит, как правильно жить счастливо. Понимаете? Ну, то есть, если человек вот как бы понимает, как правильно жить счастливо, у него вот это все в сердце проходит, просто от самопонимания. Конечно, что-то там остается, но это уже не мешает, потому что человек понял, как жить правильно. И у него вот эти вот чувства и желания, они есть, но они уже его не сильно беспокоят. Потому что когда человек подчинен желаниям, тогда вот это и приходит такое сильное беспокойство. Но если человек понимает, что желание есть, но оно — это не суть моей жизни, то это называется знание. И вот знание облегчает людям вот эти проблемы. Ну, примерно вот очень как человек в благости, страсти переходит с помощью знания. Вот в песне вот в этой поется, послушайте.
Если изменила вам удача, если вы несчастливы в любви, помните, могло ли быть иначе, все ошибки вспомните свои. Так будьте счастливы, друзья мои, пусть будут ясными все ваши дни, пусть ваши чувства будут сильными, дела красивыми, сердца достойными любви.
Пусть ваши чувства будут сильными, сильные чувства не привязаны к чему-то. Дела красивыми, это означает жизнь благости. Сердца достойными любви. Вот если человек достоин, он получает все, что ему надо получить всегда. Бог задержку не делает даже на секунду. Если вы что-то не получаете, значит недостойны. Вот и все. То есть, как бы надо понять, что вот это все, вот что я сейчас отмел, это просто изменение образа жизни. Здесь не надо там особых каких-то техник, особых вещей, что-то делать особенно не нужно, потому что эти все дела, которые вот я перечислил, это просто неправильное представление о счастье. Ну то есть еще раз повторяю, невежественные люди думают, что счастье придет, когда я всех покоцаю и заставлю делать, как я хочу. В данном случае как бы для женщины означает жестко склонять мужа к изменению жилплощади там или выполнение своих желаний, жесткое склонять просто. Если ты мне это не сделаешь, сам посмотришь, как будешь жить. То есть, жесткое как бы требование выполнения своих желаний — это невежество для женщины. Невежество для мужчины — это власть, сила, которую он достигает с помощью силы. Ну, то есть мужчина, он не пространство, не территорию, не свои желания контролирует, а он добивается победы всегда. То есть для него эксплуатация идет в этой зоне. Если мужчина пытается всех победить с помощью силы, жесткости каких-то, обмана, там, жестокости, и у него не получается это, то у него возникает, естественно, чувство гнева, ненависти, там, злобы там, и так далее, разочарования. Это все неправильное представление о счастье. Оно меняется с помощью знаний. Запомнили, да? Когда человек в страсти находится, он тоже суетится, бегает, прыгает там, что-то хочет лишнего больше, чем положено по судьбе, и думает, что он тогда счастливее будет. Это тоже заблуждение. Они преодолевают с помощью знаний. Поэтому мы с вами собираемся, изучаем, как правильно жить. И лекции для этого нужны, посещение храма, молитва. Есть разные способы раскрывать сердце. Наверное, все хорошо работают в этих ситуациях. Но что же такое камень в сердце? Вот здесь очень важно понять, что вот камешки в сердце действительно бывают, и они все разные тоже, то есть есть разные типы камешков. Первый тип камешка — это то, что женщина вот рассказала про сына. Это очень тяжелая, непреодолимая карма, когда происходит очень жесткое событие, которое просто вот жесть просто. И она происходит, естественно, с тем объектом, к которому ты привязан. Потому что, вот знаете, если жесткое событие, там где-то Никарагуа, там гибнут от голода дети, нас это не колышет, потому что мы не живем там в Никарагуа, и как бы это не наши дети. Понимаете, о чем я говорю? Ну, то есть, может быть, мы как бы солидарны с ними, готовы там как-то поделиться даже своими деньгами, но мы сердце камешка не будет от этого. Ну, то есть камешек в сердце бывает, когда есть хоть какая-то привязанность. Если ты привязан к чему-то, значит, это твоя судьба. И если это жесткое такое непреодолимое событие произошло, но вызывает чувство жесткой такой несправедливости, это вот рождает камешек в сердце потом. Теперь сразу возникает вопрос, а почему же он возник, этот камешек в сердце? А причина заключается в неправильном образе жизни, потому что если такое жесткое событие возникает, вообще, по идее, человек должен, ну, по много часов в день молиться. Вот у меня, когда такие события возникали, я до 8 часов аж молился в день. Находил время, отодвигал все остальные дела, понимаете? То есть понимал важность, что мне вот эти камешки в сердце 100 лет не нужны. Там близкий человек уходит из жизни или еще что-то происходит. То есть я просто, ну, молюсь, пока облегчения как бы не будет. Вот этой жести пока не будет, ну, то есть такой большой, глубокой. Ну, то есть почему камешек в сердце все-таки произошел? Потому что душа или не знает, что надо молиться, или просто ленивая. То есть она все что угодно делает, плачет, хнычет, ноет, там бьется головой об стенку, но только не молится. Понимаете? То есть она готова все что угодно делать, кроме как очищать сердце, потому что это же трудно, понимаете? Легче кныкать, плакать, говорить, что мне плохо, тяжело, пожалейте меня, успокойте. Но вот очищать сердце — это же труд, а трудиться никто не хочет. Поэтому, соответственно, этот камешек в сердце сидит, и его никуда не денешь, потому что он возник в результате влияния жесткой судьбы, которую надо переваривать с помощью молитвы, духовной жизни, потому что добрыми делами вряд ли ты его оттуда вытащишь. Потому что привязанность-то осталась, а привязанность — это означает такая вещь, что тебе... Вот привязанность означает, что ты испытывал какое-то сильное счастье в жизни, да? Вот испытывал это очень сильное счастье. И для того, чтобы тебе отвязаться от этого камешка, тебе надо испытать еще более сильное счастье. И вот когда ты испытал, ты начинаешь думать, вот да, это важно, у меня вот тут произошло, мой близкий человек ушел из жизни, но теперь я чувствую другой смысл жизни. Другое что-то важное в моей жизни произошло, и оно нейтрализует первое. Ну, то есть вот этот камешек в сердце, который лежал у меня, он вроде бы есть, но он при этом не такой тяжелый. То есть я не так сильно его чувствую, он меня не так беспокоит, потому что я понял или поняла, что в жизни есть что-то более важное или что-то более возвышенное. Мы, конечно, одно с другим не сравниваем, но в целом это дает облегчение. Ну, то есть, другими словами, человек получил более качественное счастье, более глубокое, чистое, светлое, не более сильное, а более глубокое, сильное, светлое. Тогда в этом случае камешек жесткого события, который как бы лишил человека счастья, он перестает сначала волновать, то есть камешек теряет свою силу этапами. Сначала вот он есть, но меня это не сильно так волнует. Потом постепенно он становится меньше, и потом вообще растворяется. И в тот момент, когда она растворяется, мы получаем знание, как в этой ситуации себя в следующий раз вести. Если близкий человек уходит из жизни, то человек совершает определенные действия, которые дают ему ощущение, чувство выполненного долга, чувство разлуки, чувство утраты, но не камешек, понимаете, это разные вещи. То есть есть вот человек потрудился, у него как бы в сердце есть какая-то печаль там или еще что-то, но это не камешек, это разные вещи. Камешек в сердце означает, что ты ничего делать не хочешь, ты просто или не можешь, ты сломался, ты смотришь на это как бы и не знаешь, что с этим делать. Вот это камешек в сердце означает. Вот такие пироги. Ну, то есть бывают маленькие камешки в сердце, которые люди часто не знают даже, что такое камешки в сердце, и они просто поругались и чувствуют на сердце неприязнь какую-то к человеку. Это вообще решается очень просто. Надо просто начать служить человеку своими поступками, и неприязнь пройдет сразу. Неприязнь означает отрицательная связь. Это вообще не камешек в сердце. Это просто бывает сильно неприязнь, сильно поругались. Но это решается очень просто. Надо просто сделать что-то хорошее для человека, попросить прощения, простить его, попытаться. Словами имеется в виду. Как только связь налаживается, контакт налаживается, то камешек сердца сразу проходит, как будто его не было. часто люди вот этим вот внешним таким, ну, бывает такое, что человек вот этим простым вещам придает очень много значения. Вот, допустим, причина вашего развода, а мы поругались с мужем, я думала, что мы никогда не будем ругаться, и поэтому я развожусь. Понимаете, это бред. Ну как, можно никогда не ругаться, если ты как бы имеешь дело с очень болезненными вещами само по себе. Вот, допустим, я когда вскрыла кожу, я думала, что мне не будет больно, потому что мне обещали. Но если ты вскрыла кожу, там, понимаешь, открытая ткань, это очень болезненно всегда. И, может, тебе и обещали, но что-то пошло не так. И поэтому ты испытала эту сильную боль. Или когда зубы, допустим, ремонтируют. Доктор говорит, не бойся, будет хорошо. И вот потом раз, дернулся. Вы обещали, что будет хорошо. Но ты же имеешь дело с очень болезненным объектом. Ну, врач что-то немножко не рассчитал. Такое бывает. Точно так же в семейной жизни это болезненные отношения сами по себе, потому что люди очень сильно ждут от них много счастья, понимаете? И когда поругались, сразу все, развод. Понимаете, почему? Потому что я вообще не верила, что мы будем ругаться. Ну, мало ли что, верила ты или не верила. То есть кожа оголена. И хочешь ты, не хочешь, дотронулась до оголенной кожи, будет больно. Вот. И когда больно, человек кричит. А когда люди кричат, называется ругань. Вот вы и поругались. Не потому, что он тебя не любит, не потому, что вы друг друга ненавидите, а просто больно обоим. Вот люди, когда ругают в семье, это больно. И вот здесь все зависит от восприятия. Вот, допустим, ну, поругались. Человек, допустим, понимает, что это болезненные отношения. Через 5 минут подходит, говорит, прости, я неправильно себя повел. И она тоже, допустим, ну, пусть не может сразу простить, но тоже уже как бы камня на сердце нет, потому что вот у тебя уже прощение попросили. То есть если люди к ругани, к этим всем нервотрепкам относятся, ну, как нормально, ну, поругались, болезненные же отношения, то тогда никаких последствий не будет, понимаете? Но если люди, вот я, он со мной поругался, понимаете? Ну, то есть, ну и что? Ну, понимаем, да. Вот понимаем, поругался, и что? Что теперь, разводиться идти? Этого неправильное представление о жизни. Вот тогда камень сердца остается. И кажется, что это такой непреодолимый камень, и я уже с ним никогда не буду жить, потому что он со мной поругался. Ну, замечательно. Это просто тебе еще по башке жизни не давало. Вот поживешь одна 8 лет, потом поймешь, когда, при каких условиях надо разводиться, а при каких не надо. Ну, то есть, если по башке не давал, ты думаешь, если я сейчас 50 найду таких, как он. Не факт. Это Бог решает, найдешь ты или нет. Хоть ты там, у тебя там 10 баллов красоты зашкаливает, понимаете? Все равно не факт. Люди могут смотреть, но не подходить. Ну, то есть, красота, она ни о чем еще не говорит, понимаете? То есть, будешь ты замужем или нет, неизвестно. Все зависит от воли Бога. Вот, если ты так дешево к отношениям относишься, как бы рвешь отношения по первому как бы свистку, тогда, извини, получишь наказание. А камешек так и остался в сердце. Это камешек твоего поступка остался не от человека. Ну, поругались вы с ним, получила какую-то жестокость небольшую. Ну, извинилась, просила прощения, послужила ему, простила. И все закончилось на этом. И опять живем, как будто ничего и не было. Понимаете, вот так надо реагировать на эти ситуации. То есть, если какие-то, ну, если у вас камешек в сердце от какой-то ерунды произошел, это просто значит, что вы неправильно к этой ерунде относитесь. Так начните относиться правильно, и все, этот камешек пройдет. Но бывают реально тяжелые события, понимаете, которые просто по башке дают, понимаете, по башке просто дают. Вот у меня, допустим, дедушка родной, он жил себе, не тужил в своей Винницкой области. И бац, началась война, приходят фашисты и расстреливают всю его семью. Понимаете, и он еле-еле просто спасся, потому что вылетел, выскочил из окна, убежал, как бы пересидел там где-то в озере, его стреляли, надоело, пошли. Вот, понимаете, и так человек выжил. Вот, ну и как? Нормально? Будет камешек в сердце или не будет? Вот об этом речь, понимаете, когда у тебя все было, и тут бац, какие-то люди жестокие пришли и просто, ну, цинично взяли, всех поубивали. Вот и для них это нормально. Понимаете, такие ребята бывают веселые. Вот. Ну, и, соответственно, какой выход? нужна тяжелая, серьезная молитва, и может быть не один год для того, чтобы вот от этого ощущения избавиться. Вот я об этих событиях тяжелых, таких непреодолимых, или с любимым там хорошим человеком там дружили, вместе бизнес делали, бац, он тебя кидает на все деньги, еще ты должна за него там. Ну, понятно, как бы неприятно, очень камешек в сердце будет сидеть, и тогда опять нужна молитва, понимаете, и не только молитва, мы сейчас спектр мероприятий будем разбирать, что нужно, но я сейчас просто рассказываю причины камешков. Вот одна причина — это неожиданное, жесткое, тяжелое событие, которое ты ну никак переварить не можешь. И это, от этого возникает камень. А вот камень переварить надо обязательно и свой образ жизни после этого менять. Не думать, что он когда-нибудь уйдет сам. Если камень, именно камень завалился туда в судьбу, то только определенный спектр мероприятий сможет сделать так, чтобы его там не было. А время не поможет. Если вы думаете, время вам поможет, время нет. Время может помочь, когда как бы, ну, не так тяжело, не так сильно все произошло. Но если у вас прямо конкретно рубануло вас, то время не поможет. Ну, а что касается как бы, ну, вот таких простых житейских вещей, надо поменять способ восприятия просто.
Дали, дали, не слышите, снится. Голос твой долети, доплыви. И с любовью ничто не сравнится. Даже звезды не выше любви. Гляжусь в тебя, как...
А я извиняюсь, я не то включил. Сейчас вот другую включу. Там вот это...
Мечте подобно звуку не промчаться мимо нас. Брось обиды, дай мне руку и в добрый путь в счастливый час. Впереди светла дорога, мы пойдем по ней вдвоем. Перепета песен много, сколько мы еще споем. Впереди светла дорога, мы пойдем по ней вдвоем. Перепета песен много, сколько мы еще споем, если пойдем вдвоем.
Если пойдем вдвоем, вот это важно как бы понять. Брось обиды, дай мне руку. В добрый час, в добрый путь, счастливый час. Ну, то есть, вот в этом смысл, понимаете? То есть, надо жизнь воспринимать глубже. Брось обиды, дай мне руку. Ну, то есть, несмотря на то, что ты сам обижаешься, должен успокаивать другого человека. Надо перешагивать, учиться через себя ради каких-то серьезных событий в жизни. Ну, то есть, если вы вдвоем идете, надо идти дальше вдвоем. Тогда много песен можно спеть вместе, много всего произойдет. Но если за какой-то мелочи люди разрушают отношения, это признак тупости просто, непонимание, как действует судьба. Но это не избавляет вас от последствий, понимаете? И потом тяжесть, камешек в сердце будет не по поводу события. События вы вообще забудете. У вас камешек в сердце будет по поводу того, что вы так легко разрушили свою семью. Вот из-за этого у вас будет камешек в сердце. Почему я потеряла этого человека так легко? Почему я просто так отказалась от того, что мне дал Бог? Вот камешек от этого будет в сердце. Но это тупость, понимаете? И здесь уже, извините, надо учиться жизни. Вот, допустим, маленький ребенок шел, допустим, упал и носом в асфальт. А он не знал. Он еще очень маленький, он не знает, что носом в асфальт больно. И поэтому он сильно плачет, что как бы что-то не получилось у меня, что-то не то пошло, не так жизнь пошла. Как бы. Я шел, нормально все было, тут бац, носом в асфальт. И пока он падал, он не знал, что будет дальше, понимаете? Но когда носом в асфальт, он уже понял. И тогда он обидно, очень обидно, что его никто не защитил от этого, понимаете? Но как бы с маленьким ребенком все понятно. Но вы же уже не маленькие дети, правильно? То есть вы должны знать, что знание спасает человека, что оно дает возможность как бы изменить свою жизнь. Знание это делает. Если у вас знания нет, вы думаете, что сейчас вот разведусь с этим, будет потом классно. Никто не виноват. Носом об асфальт ваши проблемы в этом случае, потому что вы взрослые люди. Вы должны знать, что разводиться нельзя. Вот и все. точно так же, как бы, ну, как бы, вот, примитивно же, правда? Вот рука заболела, ну, как бы, допустим, хирургу пришли, он говорит, ну, ее лучше отрезать. Понимаете? Ну, примитивно, да, мышление? Рука заболела, там гнойник какой-то возник. Ну, вам руку лучше отрезать. Вот. Не факт. Без руки еще хуже будет. Понимаете, бывают, конечно, случаи, когда надо отрезать, там совсем уже ничего не осталось от этой руки, или гангрена там начинается. Но так или иначе, как бы все равно расставаться с рукой не очень хочется. Понимаете? Потому что ты знаешь, без руки будешь жить. А мужика пинка под зад и все. И причем интересно, вот это мышление вообще. Человек не понимает, что ему пришили человека просто. Понимаете? Вот когда дело пришивают, это понятно. А человеку Бог человека пришил. Вот, допустим, ребенка Бог дал, но никто его не вышвыривает. Зубы никто не вырывает изо рта из-за того, что они болят. Из-за того, что рука болит, никто не отрезает. А мужика пинка под зад. Понимаете? Ну, то есть, вот это в этом неправильное мышление какое-то, понимаете? У нас какая-то логика не та. Вот ребенка же тоже Бог дал. Вот. Он бывает очень плохой, плохо себя ведет. Но мы не бросаем почему-то. Ну, бывают вообще отвратительные дети просто. Там, я знаю много примеров, и ворует там, и кредиты берет, родители все это оплачивают, он там выворачивается, тратит эти деньги, родители на него пашут там, а он что хочет, то и делает. Все равно родной, понимаете, свой ребенок, мой ребенок, а мужик не мой, да? Бог вот дал мужика, не мой. Вот в этом проблема вся, понимаете, то есть нет понимания. Но если понимание есть, тогда все классно. Вот. Ну, примерно так. Следующая тема. Ну, то есть, еще раз повторяю. Есть камень сердца от тяжелого события. А есть события не тяжелые. Это просто мы ступили. Понимаете? То есть, ну, как бы, ну, извините. Если ступили, значит, события тоже превращаются в тяжелые. Ну, то есть, кто вас просил это делать? Никто не заставлял, вы сами так сделали. Вот. Ну, значит, камень от этого будет. Но дальше мы уже с этим камнем работаем как с камнем. То есть, событие произошло, семья разрушена. По глупости, не по глупости, это уже другой вопрос. Камень сердца появился от того, что я одна, там мне плохо. Хорошо, теперь нужно его убирать. Понятно. Как бы часто возврата уже назад нет. Запомнили, да? То есть есть реально тяжелое событие, и здесь ничего не сделаешь вообще, просто вот судьба долбанула по голове, и все. Вот, а есть глупость. Но в любом случае камешек одинаковый получается, что так, что так. Глупость преодолевается знанием, тяжелое событие, если человек молитву читает каждый день подолгу, скорее всего, не произойдет. Вот есть как бы три вещи, которые, когда человек делает очень сильно, у него не бывает просто в жизни тяжелых событий. Первая вещь, он занимается движением правильно, то есть длительный бег, там, неподвижное положение тела, пост на воде, то есть он совершает аскез для тела. Скорее всего, он тяжело не заболеет, этот человек. Всякое может быть, конечно, и бывает исключение, но скорее всего, он тяжело не заболеет. Вторая вещь, если он выполняет законы Бога, ну то есть там 10 заповедей, да, у христиан. Вот он четко их выполняет, законы Бога. Все, как бы, вряд ли что-то тяжелое произойдет. И если человек долго, достаточно долго, каждый день читает молитву. Тоже все эти три вещи, они смягчают судьбу и не дают никаких тяжелым вещам происходить. А если и происходит, они не могут камешек просто в сердце дать, потому что они вот этими событиями быстро все переваривается. Но если человек этого всего не делает, то не факт. Или делает неправильно, например, не убий. Иисус Христос говорит, не убий. Вот. И ну, как бы есть, допустим, возвышенные православные, которые говорят, не убий, это не означает не только человека не убить, а также и животное не убить. Понимаете? Отец Зосима, святой Зосима так говорит. Ну, то есть, не только человек, но и животное нельзя убивать, и есть тоже нельзя животных вот этих убитых, это тоже грех. Ну, то есть, он говорит для православных, для своих братьев, понимаете, не просто там для каких-то йогов, там, он для своих братьев говорит это. То есть, знание о питании есть везде, просто есть разные стандарты духовные, допустим, в христианстве вот это «не убей», оно вот именно не убивать животных, оно распространяется только на монахов. В монастырях мясо там не едят. А обычные люди, как бы думают, они думают, ну, как бы обычным людям, может быть, нет смысла об этом говорить, потому что раньше, если говорить раньше, то люди жили так. У людей была очень тяжелая жизнь, если взять север, допустим, крайний север, то что есть-то зимой? Ну, то есть растения не растут. Одни соленые ягоды, одни соленые грибы или там соленые огурцы есть. Что есть-то зимой? Ну, то есть ели рыбу, ели мясо, потому что нечего было есть просто. А сейчас нет зимы или лета, или весны, понимаете, потому что жизнь поменялась. То есть везде можно купить все, что хочешь. Вот. И если жизнь поменялась, и тех условий жизни, которые раньше были, нет, то тогда нет смысла есть мясо уже. Это отменяется тема. Понимаете? Потому что даже ведами, говорится в ведах, что если блокадный Ленинград, допустим, вот люди голодают, то ну, съел кошку, ничего страшного, ты сохранил себе жизнь, человеческая жизнь важнее. Понимаете, в этом случае как бы этот закон перестает работать. Ну почему я вам о мясоеде не говорю? Потому что жестокая судьба нападает человека от жестоких поступков. Если вы как бы вовлечены в убийство животных своей жизнью, потому что вы их едите, мясо, то, соответственно, не сильно рассчитывать на то, что вам судьба не будет жестью отдавать назад. Понимаете? Вот я поэтому говорю, не убивите законы. Еще 9 других заповедей. Вот эти все 10 правильно соблюдаешь, надо еще изучать, как правильно соблюдать. Не будет тогда тяжелых событий. Об этом вот речь сейчас идет. Ты все делаешь правильно, но зачем Богу тебе жестить с тобой? Ну, как бы он тебя простит. Тему понятно, да? Следующая причина. Мы разбираем вот большую причину. Две причины разобрали. Первая причина — глупость. Вторая — тяжелое событие. Третья причина — тяжести в сердце, камни в сердце, называется сильная привязанность. Понимаете, событие может быть не такое тяжелое произошло, а привязанность была очень сильная. Вот давайте посмотрим как бы два варианта всего. В одном варианте человек всю жизнь как бы помнит о том, что произошло, камешек сидит там, и он не может забыть. Это из-за сильной привязанности. Привязанность — это не любовь. Понимаете, любовь — это когда ты даришь что-то человеку, когда ты готов пожертвовать своим счастьем ради него. Это любовь. А когда ты хочешь себе кого-то во что бы то ни стало, это уже привязанность называется. Понимаете, та же самая энергия любви. Ты любишь кого-то. Два варианта. Или ты как бы, ну, жертвенно относишься к этому, готов как бы простить его, выбор другой. Тогда это любовь. А если ты себе хочешь во что бы то ни стало, это называется привязанность, и вот именно привязанность рождает камень сердца. Любовь камень сердца не рождает. Но хотя тяжело сердцу, оно может как бы, как будто бы все, ну, все кончено как бы в жизни, но человек все равно, он сильно себя ведет. И сейчас мы на двух как бы песенках посмотрим, где привязанность, а где любовь. Вот первая песенка — это привязанность.
Ты... Моё сомнение, тайна долгого пути, сквозь дожди осенние слышу я горькое прости. Прощальных зарево, голос твой теряется вдали. Что тебя заставило предать мелодию любви?
Что заставило, это другая тема. Вот сама привязанность, она всегда заставляет предавать мелодию любви. Потому что так хочет Бог. Бог не любит привязанности вот этих всех. Если ты, ну как бы, ну, погиб в человеке, как бы ты уже ничего не соображаешь, только о нем думаешь, то, скорее всего, он рядом с тобой не будет по воле Бога. Вот, это другая тема беседы. Но, а вот теперь смотрите, как бы другой вариант. Человек тоже его бросили, у него сердце на снегу, как бы, но он ведет себя совсем иначе, понимаете? То есть он, может быть, не молится, но, по крайней мере, защиты у природы берет, потому что ее любит. И все равно он чувствует себя хорошо.
Звездный лед, как во сне, коней полет под морозной синевой, на дороге столбовой брошено в пургу сердце на снегу. Дороги дальней стрела по степи пролегла, как слеза по щеке. И только золотка быть, только песня летит о замерзшем синем щеке.
Ну, то есть, видите, результат хороший. То есть человек взорвался и полетел на санях просто по степи, потому что он любит природу, любит этот снег красивый, любит дорогу. И в результате, несмотря на то, что слеза по щеке, как бы у него летит сердце на снегу, ему кажется, что бросила судьба его. Но при этом он не потерялся, понимаете? То есть он ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла, и поскакал, понимаете? Ну, то есть он не потерялся, он побеждает судьбу. Вот это правильное настроение, которое человек должен выбрать в ситуациях, когда ему плохо, тяжело. Правильное настроение — это не ныть, не сидеть, не лежать, не пищать, не в депресснике находиться, не спать, не есть, понимаете? А наоборот, на природу, к добрым людям, в храм. Ну, то есть правильное настроение — это сильная позиция жизненная. Не слабая, а сильная позиция, когда тебе плохо. И тогда вот в этом случае ты сразу же этот камешек подцепляешь. Ты не даешь ему как бы себя захватить, разрушить твою жизнь. Вот, то есть третья причина камня в сердце — это привязанность. Понимаете? Привязанность. Сильная привязанность. Но интересно знать, что даже когда человек сильно любит кого-то, но это не привязанность, оно не рождает камни в сердце. Бывают очень сильные чувства, да, по отношению к человеку. Ну, допустим, очень возвышенный человек ушел, хороший человек ушел, как бы он летит куда-то ввысь, его душа. Но при этом ты как бы тоскуешь, печалишься, но камня после этого все равно не остается. Потому что камень в сердце означает грех. Означает, что ты к чему-то неправильно отнесся, или что ты когда-то в жизни совершил очень тяжелый поступок, и сейчас судьба тебя наказала, еще и камень тебе в сердце оставил. То есть очень жесткие события с тобой происходят. Понимаете, или ты в этой жизни вот сделал глупость, и судьба тебя наказала, камень в сердце оставила, что ты разрушил семью там, или еще какую-то глупость сделал. Вот. Чтобы не делать глупости, надо, вы понимаете, да, что надо делать? Надо изучать, как правильно жить. Вот, допустим, аборт — это убийство. Если человек сделал аборт, у него будет камешек в сердце за это, понимаете? Он будет чувствовать, вот это возникнет обязательно. Вот. И, соответственно, нужна молитва, очищение сердца для того, чтобы... Ну, никто тебя не заставлял это делать, понимаете? Никто не заставлял. Вот в чем прикол. Но ты сам взял и сделал по каким-то причинам, которые ты сам себе придумал. Потому что когда ребенок появляется в утробе, он сам себе создает и ту судьбу, которую ему положено. Допустим, если ему положено тяжелую судьбу, он создаст тяжелую, а если ему положено легкую, он создаст легкую. И вы ситуацию не контролируете, понимаете? То есть появляется ребенок в вашем теле две судьбы. Одна ваша, другая его. И они соединились обе вместе. И если вы хотите вышвырнуть его судьбу из своего тела, ничего не получится. Понимаете? Вы вышвыриваете душу эту из своего тела, но судьбу не вышвыриваете, вы будете наказаны за то, что вы сделали, понимаете? Потому что это Бог решает, когда кто, у кого появляется, и как дальше должны события протекать, а не вы. Но если вы начинаете пытаться это решать, вот за то, что вы Богом стали, за это вас Бог и будет наказывать. Вот. То есть, ну, бывает человек глупит и камень в сердце. Бывает вот то, что сейчас мы объясняем, как бы сильная привязанность. Но надо различать это с сильной любовью. Когда ты, допустим, бескорыстно к человеку относишься, ты его любил, у тебя хорошие чувства по отношению к этому человеку были, камешек в сердце не возникает. Понимаете, ощущение глубины благодарности в сердце по отношению к человеку, но камешек в сердце не возникает. Примерно вот такая ситуация.
Опустела без тебя земля, как мне несколько часов прожить, как же падает листва в садах, и куда-то все спешат такси, только пусто на земле.
Было событие, у меня ушел один из наставников, очень мощный такой святой из жизни. Он ушел в поклоне к алтарю, и я узнал об этом через час. Я когда настроился на него, увидел, что его тонкое тело пригласило, превратилось в такой сгусток счастья, пошло в духовную реальность. То есть он оставил свое материальное существование в этом мире. И у меня не было ощущения, что камень какой-то в сердце возник, несправедливость, там все прочее, просто разлука, тяжелое чувство разлуки, но камня так и не осталось, ощущение чистоты по отношению, когда вспоминаешь этого человека, чистоты, глубины, силы, сильная личность, чистая личность, глубокая личность, но ощущение камня не осталось, потому что камень означает грех, понимаете, то есть не надо этот камень считать чем-то святым. То есть это греховная энергия, которая сидит в сердце, и, конечно, она это не оправдывает ничего, то есть как бы... Но она есть там, и бывает она там сидит годами, понимаете? И не то, что ты там бывает, может быть, в этой ситуации конкретно ты никакого греха не совершал, когда тяжелое событие происходит, но, тем не менее, когда-то совершал раньше. И пришло время, когда эта энергия, она в твоем сердце появилась. Мы сейчас просто с вами изучаем, когда камешки в сердце появляются. Вот. Следующая причина такая серьезная, когда камешки в сердце появляются, это когда ты свернул на неправильный путь. То есть ты шел правильным путем и что-то сильно в своей жизни упустил. Понимаете, такое, ну, не часто причина, но такая бывает. Вот человек жил нормально, все развивался, потом бац, у него что-то произошло в жизни. И он потом что-то в жизни упустил. Вот все уже как бы вот там, а я все здесь. И человек думает, почему же я так поступил? Что же такое? Почему такое событие в моей жизни вообще имело место быть? Что же произошло со мной? Зачем я так сделал в своей жизни? И возникает такое чувство, это больше может быть не камешек в сердце, а такое чувство непреодолимого вот... непреодолимого разочарования или утраты непреодолимой того, что ты больше не получишь такой возможности в жизни, которую ты имел. Такое тоже бывает, и причина в основном, главная причина таких событий – это оскорбление. Когда человек совершает оскорбление на возвышенных людей или на Бога, или на другие духовные традиции, то наказание за это то, что человек теряет свой путь. Ну, то есть он, вернее, как бы по судьбе-то будет идти дальше, но вот возвышенный путь он может потерять, возвышенную жизнь он может потерять, поэтому очень важно, когда ты встаешь на возвышенный путь, когда ты имеешь дело с возвышенными людьми, да, в том числе и твои, вот кто рядом с тобой находится, тоже возвышенные люди, просто ты это не понимаешь в своем сердце. Не осуждай, не делай выводов по поводу людей, которые встали на путь самосовершенствования, не критикуй их слишком сильно, ты можешь им что-то поправлять, им советовать, но не надо как бы сильно там от сердца считать себя правым, а их неправым, допустим, и так далее. Потому что это может привести за собой, повлечь жесткое очень наказание. Что фактически происходит? У человека появляются какие-то другие идеи в жизни, другое понимание веры, другое понимание своей мечты, свое предназначение. Это понимание далеко не возвышенное, понимать чаще всего, а просто примитив какой-то. И человек начинает этим увлекаться, все бросает, все чистое, светлое, потом проходит много-много лет, и он бац, трезвеет и понимает, что он просто вот эти года у него прошли зря. У меня такая ситуация была, я раз видел такую ситуацию, когда, ну это обычно бывает с достаточно возвышенными людьми, понимаете, люди хотят стремятся к чему-то высокому и не всегда получается. Я когда жил в святом месте, в Вриндаване, и там как бы служил в госписе, это как и место, где люди уходят из жизни, уходят в тяжелом состоянии. Но обычно возвышенные люди в святом месте, простые люди не уходят из жизни. Один раз приехал один человек, у него был уже цирроз печени в это время, печень почти атрофировалась. И он очень интенсивно занимался духовной практикой, но примерно 10 или 15 где-то лет духовной жизни у него вылетело из-за того, что он начал совершать оскорбления на тех людей, которые занимаются духовной практикой. И он в конце жизни все равно очухался, и он очень сильно сожалел о том, что вот он потерял для своей духовной жизни эти годы. Но тем не менее это не помешало ему в святом месте уйти из жизни. Понимаете, такой искренний человек был, что Бог ему все простил. И он последние пару лет, тройку лет своей жизни вернулся назад в духовной жизни, начал интенсивно заниматься и при этом ушел из жизни в святом месте. Бог ему подарок такой сделал под конец жизни. Я присутствовал при этих событиях, видел, как это все происходит. И видел, как у него вот сердце был такой тяжелый камень за то, что он потерял время, за то, что ему так вот... Некоторые люди, допустим, начинают слушать лекции и, допустим, ну, начинают слушать, допустим, 50-60 лет, и у них такой тяжелый камень на сердце. Чего я дура делала до этого? Почему я, ну, так поздно обратилась к знанию? Вся жизнь уже прошла, там, человек вот так вот причитает. И эти причитания на самом деле являются глупыми, просто отсутствием знания. Человек этот не знает, что если он стал на духовный путь, то не имеет значения, сколько ему лет, потому что он в следующей жизни его прямо, ну, с этого же места продолжает. Духовное знание является неуничтожимым, оно не забывается. Понимаете, если человек оскорбление ни на кого не совершал, если он все как бы делал хорошо, то в этом случае Бог дает человеку продолжение концерта, то есть все продолжается. Ну, то есть он рождается в следующей жизни на этом этапе прямо. Вот где он остановился. Допустим, он остановился на этапе, что у него появились духовные друзья, допустим, он занимается духовной практикой. Хорошо, он рождается в духовной семье, скорее всего, этой же веры, духовной или похожей веры на эту, и продолжает заниматься духовной практикой. Ну, то есть его родители занимаются, а он как бы уже, как бы ребенок, он автоматически включается в процесс, потому что ему Бог уже дал вот эту возможность такую, все. Ну, то есть он уже включился и пошел дальше. Ну, то есть, другими словами, ничего не теряется, понимаете, в духовной жизни. Если вы, допустим, в возрасте только начали работать над собой, думаете, ой, что же я делаю всю жизнь. Мысль правильная, но нет смысла камешек из этой мысли как бы в сердце закладывать, потому что вы то же самое и много жизней до этого делали не то, что надо. можете тогда поплакать за все эти предыдущие жизни. Понимаете? Если человек все в предыдущей жизни все правильно делал, он на земле не рождается. Понимаете, это, как сказал один из моих наставников, земля — это не место для джентльменов, понимаете? Я не говорю как бы Америка или Россия, там Китай или Англия, понимаете? Я говорю, земля — не место для джентльменов, вся земля. Вот, потому что здесь, ну, все джентльмены в раю рождаются, как минимум, понимаете? На земле никто не рождается из джентльмена. Если вы на земле родились, значит, уже точно в прошлой жизни вы накосячили, сделали что-то не так. Вот. И поэтому, соответственно, приходится расхлебываться. Понимаете? Но, тем не менее, видите, жизнь вернула вас до духовной жизни. И, скорее всего, потому что вы уже до этого как-то этим занимались. То есть вы все изучали до этого. Скорее всего, что уже было это в вашей жизни. И как бы просто вы совершили какое-то оскорбление. Вот я, допустим, совершил оскорбление на старших, серьезное какое-то, посчитал себя слишком умным, и потом на 7 жизней в дерьмо. Я вам свою судьбу конкретно рассказываю. И вот сейчас только в этой жизни, опа, из дерьма высунулся, и как бы понял, как надо жить. Ну, то есть вот, и духовный опыт, который я получил до этого, он весь в этом рождении всплыл, понимаете? Назад вернулся в мою память, в мою жизнь. И даже он, Бог мне показал вот эту череду рождений, ну, не подробно, а в какой-то степени, вот, что я вот кувыркался, и насколько опасно, соответственно, вообще критиковать тех, кто идет духовным путем. Вот сама идея, вот это, когда возникает в голове у человека, я бы сказал, не в голове, а в башке, потому что в это время голова в башку превращается. Вот в башке такая идея как бы возникает, у человека вот критиковать кого-то из старших или вообще из духовных людей, то эта идея, она приведет его к тому, что он в дерьмо на несколько жизней может улететь. Представляете, какая идея не очень хорошая. Ну, то есть поэтому лучше, ну, такие идеи, чтобы не возникали, потому что потом будет мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Вот это четвертая причина, почему возникает камешек в сердце. Запомнили, да, четвертую причину? Вот. А пятая причина, почему возникает камешек в сердце, является, собственно, самим жестоким поступком. Взял, допустим, всех поубивал, как недавно один милиционер нес свою службу, как у него пистолет в кобуре, там его помощники что-то не так сделали, там они ему как бы против были того, что он взятку взял, они как бы его сказали, ну-ка, давай мы тебя с поличным. Он взял их, расстрелял. Понимаете? Взял, поубивал их. Вот. Просто за то, что они его как бы... Ну, за взятку поймали, за это милиционеру, ну, будет там... Ну, с работы выкинут его. Ну, административная ответственность. Ну, оштрафуют его. Это максимум. Понимаете? А он поубивал их. Это уже 15 лет тюрьмы. Когда людей убиваешь как бы при исполнении обязанностей, еще и ты как бы... с оружием сам, это вообще дебилизм полный, то есть это, за это очень жесткое наказание, за это всегда государство делает. 15 лет тюрьмы, понимаете? Как анекдот, как бы, люди приехали, проверка приехала, как бы, СЭС проверять детский сад, да, детский пионерский лагерь, а попали в тюрьму. Вот, и как бы, где ваши дети-то, попросили, ну, выстроились эти тюремщики, и такая, говорит, это дети, вам сколько лет, как бы, к тюремщику подходит, он говорит, мне 15, он говорит, я бы вам больше дала, он говорит, а это вышка, больше не дают, то есть они о разном, как бы, говорили, понимаете, ну, то есть вот это вот как раз тот случай, когда пятнарик просто за что? За то, что ты сглупил. Ну, то есть ты поступил в ситуации несоответственно ситуации, понимаете? То есть ты совершил жестокий поступок из тупости своей, из глупости. Ты себя не сконтролировал, понимаете? Некоторые там ругаться начинают, бац, жену убил. Там начал драться, жену убил. Или ребенка убил, или своих друзей поубивал из пистолета. Ну-ка, понервничал. Ну, хорошо, понервничал. Камешек получишь в сердце на 15 лет, потому что когда человек в тюрьме сидит, понимаете, там сердце не сахар, понимаете? То есть человек просто чувствует, что он 15 лет жизни потерял. Почему? Потому что не сдержал своих чувств. И все. Вот представляете, как важно быть сдержанным, как важно вот не впадать в какие-то вот эти истерики сильные, там, какие-то психозы, потому что это может быть катастрофой, понимаете? Катастрофические последствия может повлечь за собой вот эти вещи. И вот камешек в сердце, знаете, когда человек 15 лет отсидел, вышел из тюрьмы, камешек остался. Из тюрьмы вышел, а камешек остался. И говорят, что человек, который прошел через вот эту тюрьму, допустим, он уже потом вряд ли быстро избавиться от этого ощущения, которое он там испытал. Это, то есть, сам поступок дурной, да, является причиной немедленного камня в сердце. Может, сразу он дать камень в сердце. Может, в следующей жизни, а может быть, сразу. Иногда бывает так, что человек, допустим, из патриотических чувств пошел куда-то сражаться, допустим. Я знаю такие примеры. Но это из этой серии тоже. Потом оказалось, что война вовсе несправедливая, как ему казалось. И он зря убивал людей. И потом он приходит с войны и чувствует себя плохо. Почему? Потому что, ну, зря убивал людей-то. Справедливости в этом никакой нет. То есть он родину не защищал на этой войне, а просто, ну, бывают всякие войны. И он как бы не туда попал, не там защищал родину. И камешек в сердце остался. Вот, кстати сказать, вот когда у меня есть тоже опыт общения с ветеранами вот войны, когда, ну, как бы за родину там против фашистов воевали, вот знаете, никакого камешка в сердце не было у людей. То есть они могли поубивать там очень сотни людей. Но камешка в сердце никакого нет, наоборот, радость, что победа и легкость сердца, и чувство вины вообще ноль. Это означает праведная война, понимаете? Само убийство человека не всегда вызывает камешек в сердце. Ну, то есть праведная война освобождает. То есть камешек в сердце означает, что Бог тебя наказал. Вот этот камешек означает, еще раз повторяю, грех. Но если ты греха никакого не совершал, пусть даже ты убивал людей за родину там и так далее, за отечество, тогда в этом случае никакого камешка не будет. Ну, то есть если не положено, значит не положено, то есть никакого камешка не будет, и все будет нормально, понимаете? Ну, примерно вот так вот. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что причина еще одной, пятой причиной возникновения камешка в сердце является жестокий поступок сам, за который человек тут же получает наказание в виде камешка в сердце. То есть человек чувствует, нет свободы, нет жизни нормальной, все плохо, все тяжело, и вот тебе камешек в сердце. Вот поступком не только убийство является, допустим, атомную бомбу изобрел, там она кого-то взорвала, у тебя камешек в сердце. То есть, ну, не надо было изобретать, это твои проблемы уже. Нечего было этим заниматься, зачем ты изобретаешь то, что убивает людей. Ну, конечно, это, ну, как бы нужно сейчас, раз уже здесь изобретено, значит, у всех должно быть, иначе баланс, равновесие. Когда нет баланса, кто-то может нажать на кнопочку из-за вседозволенности. Поэтому, соответственно, идет вот эта гонка вооружений. Это все понятно. Но все равно здесь есть определенное «но». Ну, может быть, я не знаю, там оружие, когда изобретают, может быть, это и не так, не такой пример. Но, ну, приведу пример, допустим. Ну, человек взял, как, сделал яд какой-то, да? Ну, он химик, взял, сделал яд, и по неосторожности его сын умер от этого, погиб от этого яда. Понимаете? Вот пример. Ну, то есть знание, то есть он не хотел, человек вообще не хотел никого убивать. Он просто изучал яды, да, и сделал такой яд, положил его на какое-то неправильное место, и ребенок, он же не соображает ничего, взял, воспользовался, и тю-тю, ребенка нет. Все, то есть человек ничего плохого не делал. Да, он науку изучал. Он изучал свойства ядов, допустим, да? И доизучался, что камешек в сердце получил. Ну, то есть причина камешка в сердце – это то, что, может быть, не надо было тебе с ядами иметь дело. Ну, то есть, если имеешь дело, тогда будь осторожен. Понимаете? Или подобный случай такой. То есть человек приводит себе в дом тигра в маленьком таком виде, да, какой-то тигреночек, ну, подарили друг из зоопарка, друг, ну, развелось много тигров, взял на день рождения, подарил тигренка. Ну, блин, классный, вообще такая редкость, ни у кого тигрят нет дома, а у меня есть. Вот, ну да, поживи пока годик нормально. А потом, когда этот тигренок станет тигром, у него начнут просыпаться естественные тигринные желания. Понимаете, тигр родился для кого, чтобы, для того, чтобы кого-то порвать. И то, что ты его свежим, хорошей бараниной кормишь, ему по барабану, ему порвать кого-то надо, потому что он родился для этого. Вот. Ну, как бы не именно... Тиграм рождаются не для того, чтобы мясо есть, хотя это тоже важно. Тиграм рождаются для того, что... Ну, когти зачем? Вот, понимаете, если когти есть, значит, надо кого-то порвать ими. Понимаете, вот как девушка красиво родила, родилась, значит, ей надо кого-то соблазнить. Вот если она красивая, она девушка родилась и никого не соблазнила, ну, как бы скучно девочке так жить. Понимаете? Вот примерно, ну, я, чтобы вам понятно было, о чем речь, поэтому она рисуется, красится. Ну, чтобы она девочка родилась, ей надо, чтобы кому-то понравиться, иначе скучно девочке так жить. Вот. И тигру тоже скучно. Вот он родился, не понравится, его рисоваться не надо, перед зеркалом улыбаться не надо, понимаете? Ему когти Бог дал. И ему надо кого-то порвать. Вот для того, потому что он тигром родился. У него было такое желание в прошлой жизни. И желание никуда не делось. И вот, кстати, без этого желания тиграми не рождаются. Если ты кого-то ужалить хочешь так, неожиданно так, опа, и он, и готов. Тогда змеей. Понимаете, рождаются. Но если ты решил, что, блин, ни у кого кобры дома нет, а у меня есть. Но она в клетке, вроде клетка нормальная. Понимаете, но есть много причин, почему клетка бывает открытой. Допустим, ребенок там задел, прошел не так, или ну, еще что-то произошло, что-то упало там и прямо на открывашку. Ну, всякое может быть. И бывает так, что дверка вот так, оп, и открылась. А кобра, она, знаете, ей все равно кого кусать. Ей просто нравится этим заниматься. И когда она укусила, то человек, оп, и готов, и ничего его не спасет. Понимаете? Поэтому кобру в доме держать не надо. Яд в доме держать не надо, тигра в доме держать не надо. Понимаете? То есть, если у тебя знания нет, как правильно совершать поступки, тяжелые поступки, да, или ты построил мост и думаешь, блин, ну у меня на дом не хватает, давай сэкономим на подпорках. Ну, сэкономим, хорошо. Ну, то есть, вот ехала машина там какой-нибудь, допустим, по мосту, какой-нибудь автобус, ну, чуть-чуть побольше вес, и тю-тю, все люди погибли. А у тебя в сердце что будет? Тяжесть. А почему? А потому что ты совершил пренебрежительный поступок по отношению к людям, сэкономив бетон на подпорках, понимаете? Ну, то есть, другими словами, если ты какие-то ответственные, важные дела делаешь, ты думай башкой. Иначе ты неосознанно, не то, что ты как хотел всех поубивать, и даже ты никого не стрелял, понимаете? А, кстати, вот я прослеживал жизнь. Вот некоторые люди, они осознанно убивают, да? Вот по убеждениям. Вот, допустим, там этот мальчик в школе, там в техникуме взял, там, где в Севастополе, по-моему, взял, всех поубивал, там, ну, сколько мог, вот, и себя застрелил. Вроде бы, опа, классно отделался, да, вот желание выполнил, и, ну, чё, и себя застрелил. Классно отделался, ничего подобного. Этот человек, как только себя осознает, сразу получит камешек в сердце по поводу всех, кто страдает в этот момент, кто получил вот эту вот мученическую смерть, эти люди как бы, ну, они отработали какую-то карму тяжелую, а ты дальше всю следующую жизнь с камешком в сердце. И мало того, тебя еще в ад затащат, и там тебя помучают, а потом ты с этим камешком еще и в следующей жизни родишься. Ну, то есть, понимаете, то есть самоубийство само ничего оно не отменяет. Ну, то есть человек вечно живет, поэтому если набедокурил, все равно отвечать будешь. Рано или поздно. Поэтому если ты решил так сбежать от наказания, это самый, некоторые думают, самый клевый способ сбежать от наказания – это самоубийство. Ничего подобного. Все равно будешь наказан потом. Это вообще никак тебя не освобождает. Просто нет знания у тебя о том, как устроен этот мир. Итак, видите, есть жестокость, камешек в сердце. Есть ответственность, когда ты халатно себя ведешь, камешек в сердце. Это все к одной категории совершения тяжелого поступка, да? Есть, когда ты привязан сильно к чему-то, и обязательно будет камешек в сердце. Будь уверен, если ты Бога поставил ниже человека и как бы все время веришь в человека, а не Бога, будь уверен, обязательно будет камешек в сердце, событие обязательно произойдет. Ну, то есть бывает, что ты, неправильно понял, как надо поступать, и разрушил что-то ценное, камешек в сердце. Бывает, что ты набедокурил в прошлой жизни и решил как-то смыться от наказания, в этой жизни камешек в сердце, и в результате жестоких событий по отношению к тебе, потому что ты их заслужил с прошлой жизни. И, наверное, может быть, много есть и других каких-то причин камешка в сердце, но я думаю, что основные причины я вам все рассказал. Ну, какие-то могут быть еще ситуации. Скорее всего, они подходят под эти все категории. Теперь давайте поговорим о том, как побеждать судьбу, как избавляться от камешка в сердце. Давайте разберем с вами три аспекта вот этого вопроса. Первый аспект связан с телом. Вот, допустим, бывает, что люди просто больные, и у них камешек в сердце от того, что они не могут реализовать возможности, функции своего тела. В этом случае это вот первый вариант, первый момент, который я вам сейчас скажу, он очень сильно как бы, подходит под эту категорию, а вообще он подходит как бы для всех. Идея заключается в том, что если человек начинает просто активный такой образ жизни, вот, допустим, он пробежки длительные делает, или я сегодня перед лекцией, у меня вот возле дома ручей течет, который многим считают, что там вода такая вообще отстой. Ну, то есть, понимаете, ручей, там мутная водичка такая, как бы. Ну, ручей этот, непонятно, речка или ручей, очень мелко, вот там глубина, может, 15 сантиметров от воды, но там бывают заводи небольшие, там в этих заводях там уже, может быть, по пояс или еще даже больше. Вот. И вот возле дома как раз вот в этом ручье есть такая заводь, и сейчас осенняя вода, она очень чистая, просто прозрачная. Вот. Я сегодня занырнул в этот ручей и почувствовал, как будто бы с меня вот гору сняли, понимаете, легкость такая, свобода. Но для того, чтобы занырнуть в ручей осенью, для этого надо иметь подготовку физическую, понимаете? Если ты зарнешь и подготовки нет, то можешь заболеть. Или потом, могут быть какие-то последствия нехорошие. Ну, то есть, другими словами, нужно до этого дойти еще. Понимаете, или пробежаться 16 километров. Допустим, 2 дня назад я просто взял 16 километров, пробежал, и у меня как будто вот заново родился, понимаете? То есть такая легкость внутри, такая сила. И природа, и контакт такой глубокий с природой происходит во время таких пробежек. Ну, то есть я вам о чем говорю сейчас? О том, что большая, очень высокая степень как бы освобождения от грузов сердца, особенно когда это касается здоровья напрямую, потому что еще одна причина тяжести в сердце, камня в сердце, это тяжелая болезнь, понимаете? Очень сильно вот этот камешек в сердце, когда особенно судьба связана с телесными проблемами, уходит из-за того, что ты совершаешь целенаправленно все больше и больше аскез, связанных с телом. То есть тело может быть здоровым только в том случае, если оно находится, живет в аскезе. Вот, допустим, увеличиваешь пост на воде, максимум я вам советую до 2,5 суток увеличить. Больше не надо, потому что это может быть вредно для здоровья. Увеличиваешь количество движений, максимум движения — это 2 часа бега или 4 часа ходьбы, или по километражу — это, где-то максимум 16-17 километров. Это максимум. Увеличиваешь количество движения. Кстати, 4 часа ходьбы получается больше. Это где-то 24 километра, наверное. При беге максимум это 16-18, а при ходьбе 24. Ну, то есть это максимум. Дальше не надо уже, нет смысла, потому что и так тело получает все. То есть это уже по второму кругу пойдет очищение. То есть уже цикл очищения закончен при движении. И так далее. Я вам привожу эти примеры для чего? Для того, чтобы вы поняли, что когда человек совершает вот такие нагрузки, постепенно, планомерно увеличивая аскезу, то в это время у него как-то лучше, легче становится на душе. Понимаете? Даже на сердце. Не то, что в теле само собой. Даже на сердце. Почему? Потому что ну, сердцу не хватает именно природы, вот этой энергии природы. Вы, допустим, заметили, когда вы в отпуске отдыхаете, допустим, где-нибудь, и отдыхаете правильно, не то, что вы нахрюкались там и рыгаете, под столом ползаете, а вот отдыхаете правильно, то есть волейбольчик поиграли, покупались, питание правильное. Если даже Олег Геннадьевич спит вечером, все равно торт вы не едите, потому что вы знаете, что будет утром от этого, понимаете? То есть совесть ваша по-любому срабатывает, она вам говорит, торт не жри на ночь, хоть ты и женщина, хоть ты его любишь, не имеет значения. Будешь болеть. Вот. И вот человек правильно на курорте отдохнул и приезжает домой, что на сердце? Полегче стало как-то, полегче, я отдохнул. Вот это называется наполненность природы. Не то, что потому что ты месяц балду гонял. Понимаете, балду можно гонять по-разному. Еще раз повторяю, можно так нагоняться, что еще хуже будет. Ты с отпуска приехал, семью разрушил, у тебя там любовница, вот, накрюкался, наклюкался там, вот, и еще и с работы выгнали, потому что просрочил, то есть приехал позже, потому что был в пьяном угаре. То есть жену потерял, работу потерял, здоровье потерял, вот отдохнул называется. Понимаете? То есть такое я вам реальные события рассказываю. Ну то есть бывает по-всякому человек отдыхает, но если человек отдыхает правильно, он приезжает с отпуска и такой, я отдохнул. Да не ты, а не отдохнул, ты просто природой наполнился, вот и все. И поэтому тебе легко, хорошо, у тебя чувство такое свободы, как будто чувство классно. Ты просто наполнился природой. Это не обязательно в отпуск отдыхать, чтобы как бы ездить, чтобы наполниться природой. Возьми по парку, побегай у себя в городе. Я вот сколько городов не ездил, лекции читать. Больше 10 минут езды до парка я нигде не встречал. Вот представляете, вот максимум 10 минут езды, и ты в парке уже. И там в парке просто деревья, все, и все люди настроены, там кто-то с собачками гуляет, кто-то бегает, пробежись там, вот, и желаю всем счастья, собачкам тоже, они ничего с тобой не сделают, мой опыт показывает вот это, вот, если всем счастья желаешь, все тебе рады, вот, ну, примерно так, ну, то есть все начинается, вот вы хотите очистить, освободить сердце свое от камня, есть одна проблема. Понимаете, проблема заключается в том, что иногда тебе здоровья просто на это не хватит. Вот ты, допустим, должен очень много молиться для того, чтобы дойти до возможности зацепиться за этот камень, потому что камень глубоко же находится, понимаете, в сердце. И вот эту возможность у себя ты как бы реализуешь, если ты имеешь хорошее здоровье, у тебя, то есть потенциал, запас здоровья хватает, понимаете, чтобы молиться долго и при этом не уставать. Вот. Ну, то есть я об этом говорю сейчас. Я говорю о том, что здоровье нужно для того, чтобы камешек вытащить. Понимаете? Здоровье нужно, и бывает так, что само по себе здоровье хорошее уже делает не такую трудность большую. Бывает такое, что человек путает одно с другим. Он думает, что у него камень чисто психический на сердце, а он просто вот неправильно живет. Знаете, бывает, человек устает от работы. На этом фоне там что-то произошло, какое-то событие, он такой чувствует, мне что-то тяжело жить. Начинайте всегда с природы. Не можете бегать, ходите, не можете ходить, ползайте там, что-то делайте, понимаете? Если не будет ничего делать на природе, то есть вероятность, что вы не полностью избавитесь от этого камешка. Я вам приведу свой случай. У меня был тяжелый стресс лет 13 где-то назад, вот. И я в молитве его побеждал. Ну и вроде бы все получалось нормально, но чего-то не хватало. И представляете, вот этого чего-то, это была просто природа. То есть я начал гулять по лесу где-то по часа полтора в день. Я тогда еще не бегал, потому что был не такой умный, как сейчас. Ну то есть я, вернее, не знал, насколько это ценно и важно вот это делать. Но я просто интуитивно пошел на природу, потому что я знал, что она божественная, что она дает человеку счастье. А мне счастья именно не хватало. Я пошел по лесу гулял. И представляете, прошло дней 5, и бац, мне так легко стало внутри, как будто бы я освободился от тяжелого груза. Ну, то есть в данном случае, понимаете, что произошло? Я молился долго, и камешка в сердце не было. Но из-за длительной молитвы у меня появилась тяжелая усталость на сердце, которую я воспринимал как продолжение этого камня. Я думал, что это то же самое примерно. На самом деле это было абсолютно не то же самое. То есть камень уже растворился, а просто была усталость от тяжелой психической нагрузки. И я ее убрал с помощью природы. И потом вообще было классно. И вот именно само освобождение от груза произошло именно в результате прогулок по лесу. То есть, понимаете, можно так, конечно, подумать, что вот это важнее молитвы, но без этого все равно никуда не деться. Ну, то есть, бывает у человека освобождение происходит в результате поста, тоже хорошая вещь. Я вам сейчас расскажу, когда чего. Понимаете, если, допустим, у тебя внутри напряжение сильное, то тогда тебе без движения не обойтись. То есть нужно пробежки, нужно длительное движение. Это напряжение уберет. Если у тебя внутри муть, ты ничего не понимаешь, что делать, как жить, вот муть внутри, понимаете, камень такой на сердце. Блин, простить его или наказать, простить или наказать. Тогда нужен пост. Пост на воде очищает эту муть, убирает из сердца. И во время поста, естественно, мы не отменяем молитву, да? Мы просто говорим, на фоне каких аскез эту молитву совершать. Вот. И если у тебя чувство обиды такое, вау, обида, гнев там, злоба, вот такое, вот такая жара идет внутри, тогда неподвижное положение тела. Там поза лотоса, там ом, там медитация, вот это все вот. Ну, то есть молитвы в неподвижном положении тела освобождают от жара судьбы. Особенно хорошо работает поза лотоса, вот это когда ноги вот так заплетены, или поза бабочки, она легче делается. То есть стопки вместе, колени врозь, немножко полусогнутая спина. Вот это, эти два положения, они охлаждают мозги. Ну, то есть ты сильно обижался или гневался, и просто вот ты находишься в этом положении, механика вроде бы, и при этом тебя как бы жар из сердца уходит, спадает, тебе становится лучше. Вот это так действует просто природа, понимаете? Ну, то есть камень из сердца уменьшается, то есть он как бы не то, что он уходит от природы, просто переносить его становится легче. Вот. Это вот то, что я хотел вам донести. А иногда вот это ты переносишь тяжело, просто потому что у тебя не хватает энергии его переносить. То есть камень из сердца забирает на себя силы, а силы дает природа. Поэтому ты берешь, идешь на природу, и у тебя хватает силы пережить трагедию, будем так говорить, пережить трудности. Сделать так, чтобы ты смог справиться с этим совсем. Вы знаете, да, логику моего мышления, что будет дальше, вы уже знаете. Дальше будут добрые люди. Ну, то есть, следующий вид энергии, то есть энергия тела, телесная энергия, которая дает нам возможность жить. Следующая энергия – это психическая энергия. Энергия, идущая от людей, от социума. И когда у человека камешек в сердце, часто люди, они замыкаются такие, как бы, находятся в одиночестве, такие думают о своем, вот, никуда не ходят. Вот, и они таким образом себя убивают. Ну, то есть вот сидеть и думать о своем означает, надо можно заодно и как бы землю заказывать там, и доски. Потому что это и есть самоубийство, понимаете? Вот сидеть и... Вот это и есть самоубийство, понимаете? Если ты сидишь уже, тебя прибило уже, иди на природу. Не можешь молиться? Иди на природу. Получи силы, силы появились, начни молиться. Понимаете, то есть означает нет энергии для того, чтобы дальше жить, надо идти на природу. Или если человек сам не идет, вытаскивайте его, если он вам доверяет, допустим, кто-то у кого-то близкий человек ушел из жизни, за шкирку его и на природу. Каждый день гулять надо, причем не 5 минут, а час-два этому человеку надо гулять, чтобы вот просто выжил. Потому что бывают случаи, один человек ушел из жизни, прошло 2 месяца, второй ушел из жизни. Почему? Неправильный образ жизни. Не справился с судьбой. То есть, если бы он гулял на свежем воздухе, выжил бы. Понимаете? То есть человек не выживает, потому что не хватает энергии, не хватает сил. Поэтому прогулочки на природе, пост на воде, статические упражнения. Ну, статические упражнения их так есть, да, они и так сидят, не двигаются. вроде бы статические упражнения есть. Вот. Но может быть не совсем правильный, потому что лежать, не двигаться, это не статические упражнения. Как одна женщина меня спросила, а если я лежу, Олег Геннадьевич, это статическое упражнение? Да, тогда и жрать это тоже пост. Ну, то есть, если ты лежишь, это статическое упражнение, тогда некоторые жрут и говорят, а я пощусь, на картошке на одной сижу. Ну, хорошо, как бы, если ты считаешь, что постишься, тогда ляг и лежи, это будет статическое упражнение. Ты пожрался картошкой одной, значит, на посте я пощусь, да? Ну, тогда ляг, это будет статическое упражнение. Понимаете, пост — это аскеза, и статическое упражнение тоже аскеза. Ну, то есть... И динамическое упражнение тоже аскеза. То есть три вот эти типа аскез, они дают человеку возможность, если он на природе это делает, набраться сил, энергии природы. Теперь, что еще советуется человеку, который камешек? Камешек в сердце — это что такое? Как петля на шее, да? Ну, то есть петля на шее, что человек в результате? Он не может никуда дернуться, да? Вот, то есть камешек в сердце также ограничивает человека в движении. То есть человек камешек в сердце получил, он перестает общаться с друзьями, со знакомыми, вот. Я водяной, никто не водится со мной, и все мои подружки, пиявки и лягушки. Да, кстати, вот о пиявках и лягушках, это тоже важно сказать, что когда у человека камешек в сердце, чем он занимается? Мать, ты представляешь, что он делал, скотина? Я его никогда не прощу. Понимаете, с пиявками и лягушками общаться не надо в это время, это тебе не поможет. Понимаете? Ну, то есть, если Манька такая, да, дурак, я знала, всегда знала, что она так поступит. Вот, это не подружка, это пиявка и лягушка. То есть, с такими людьми не надо общаться, понимаете, вы себе не поможете, потому что они поддерживают ваше плохое настроение. Они вас поддержат на этой плохой волне. Лучше сходите в храм, там кто-то вам улыбнется, скажет, что-то ты какой-то грустный, давай улыбайся. Вот, вроде бы как-то не очень неловко, так что там все такие веселые, блин, все так плохо, они веселые. Понимаете? Но это не у них проблемы, а у тебя. Ты просто должен понимать себя, оценить как бы в этой ситуации и просто пойти, и ну, все веселые, потому что все нормальные, а ты дура в это время. Вот иди, улыбайся, тоже учись. Вот, надо себя как бы оценить правильно, а не то, что все какие-то странные здесь в храме улыбаются. Это ты странная сейчас, ты неправильно среагировал на события. Я же объяснял, как правильно реагировать. Брошено в пургу, сердце на снегу, и дороги дальние, стрела. То есть понеслась. То есть нельзя реагировать печалью, тоской, депрессником как бы на события. Я вам приводил пример двух помидорок, да, которые я сажал. Одна помидорка попала в неприятную почву, понимаете, в неприятную почву, чужую. Я жила нормально, куда меня посадили вообще? Стресс конкретный, понимаете? Но она такая думает, ну надо расти дальше, ну что делать, будем жить дальше. И потом через месяц она уже такая большая, пушистая, у нее куча помидорок, понимаете? Она расцвела и забыла вообще, что она ее не в ту почву посадила. Оказалось, почва нормальная, унавоженная, там классная. Просто ты как бы не ожидала, что так будет. Это другой вопрос, понимаете? Другая помидорка, она думает, нафига мне такая жизнь, понимаете, в этой другой почве. И просто засохла, загнулась, понимаете? И это называется неправильное мышление. Вот если ты сидишь, как бы, нафига мне такая жизнь, и звонишь еще другой такой засыхающей помидорке, с ней общаетесь, то это означает, что ты... Идешь не тем путем. Этот путь печальный, понимаете? Люди часто не понимают, как они себе зарабатывают рак, там, зарабатывают язву желудка, зарабатывают какую-то тяжелую болезнь. Почему заработали? А потому что вот в этом посидела годик. Понимаете? Вот и заработала, потом дальше живи в этом. То есть если ты себя убивала годик, значит, в какой-то степени уже убила. Возникло хроническое тяжелое заболевание. Неправильное мышление всегда наказуемо. Сердце на снегу, как бы брошено в пургу, значит, дальше что делаем? Идем туда, где любовь. Вот любовь в дороге, тогда конь коней запрягаешь и понеслась. Понимаете, если любишь дорогу и радуешься, слеза как бы катится, но ты любишь дорогу и все, и тебе классно. Понимаете, так природа тебя лечит, ты поехал, брошено в пургу, сердце на снегу, но при этом ты как бы видишь дороги дальней стрелу и понеслась, и все, и... Ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла. То есть все, настроение поменялось, потому что природа так сделала с тобой. Вот, то есть природа — добрые люди теперь, да, добрые люди. Вот если тебе плохо, если у тебя совсем все плохо, пурга в сердце, тогда, ну, нужно приглашать друзей и заботиться о них, делать вид, что у тебя все хорошо, тебя спросят, а как у тебя дела? А все нормально. Вот, понимаете, они же видят, что ненормально, но ничего, они друзья, то есть они тебя обнимут, приласкают, посмеются с тобой, и тебе легче станет сразу, понимаете, после такого поступка. Или иди в храм сходи, иди к друзьям сходи, иди куда-нибудь сходи. Там, где люди делают добрые дела. Вот, допустим, я был в Ташкенте. Ташкент здесь у нас, Лен, сегодня, нет? Нет? Я был в Ташкенте, и там вот они кормят нищих, понимаете? Берут, приехали там бригада из 15 человек. Люди эти вот, их как бы всех нищих собрали там в одно место, там поселили в каких-то их бараках там, чтобы они не слонялись по городу. Ну и как бы государство их кормит как может. А они взяли, приехали, нашли это место, где вот этих людей собрали. И оба, и пошли их кормить. Понимаете? И радостные такие, счастливые, и к ним по-доброму относятся, уважительно. Пожалуйста, подойдите, возьмите, вот все там и так далее. А вот вам добавка, хорошо, вот вам добавочка. И милиционеры, когда увидели эту пищу, которую кормят, тоже захотелось, понимаете? Они тоже, ну, типа, давайте нам тоже, типа, мы же здесь главные. Ну и им навалили тоже плова. Вот, и этих милиционеров тоже накормили заодно. Вот. Ну, все довольны, короче, милиционеры довольны, эти нищие довольны, все счастливы. И они поехали, то есть сделали доброе дело. И вот если ты, допустим, в депресснике в это время, ты приезжаешь на такое мероприятие, однозначно все пройдет. Однозначно, потому что такая энергия глубокая через сердце проходит. Там еще интересные события могут происходить параллельно. Допустим, один из организаторов откормления в новостях увидел, что потерялась старушка какая-то. И не мог никак найти. И он, бац, смотрит, эта старушка вот во время кормления, и он ее, прямо ее вот лицо все, он ее спрашивает, а где ваш дом, вы откуда? Она говорит, сынок, я вот ничего не помню. Вот не знаю, где дом у меня, чего, не знаю. Я вот здесь оказалась, потому что я ничего не помню. И ее сразу, через пять минут дети приезжают и домой. Короче, он им позвонил по объявлению, и все, забрали старушку заодно. Еще доброе дело сделал. Вот. Представляете, как классно, когда ты вот в клубе «Благость», допустим, или там какой-то такой организации, где можно просто вот взять и как бы сердце в пургу не бросать, понимаете? А добрые дела, они освежают сердце, делают его счастливым, несмотря на то, что у тебя все плохо, зато у людей все хорошо, и ты вот чувствуешь себя сопричастным, и у тебя сердце смягчается, потому что ты получаешь доброту человеческую. Как можно доброту человеческую получить? Только служа людям. Не искать человека, который тебя успокоит. Это будет пиявка тоже. Понимаете? Вот. То есть, как тебя можно успокоить? Только радостью, счастьем. Пойдем вместе в волейбол поиграем, пойдем пробежимся, пойдем молитву почитаем. То есть люди, которые радостные, они тебя призывают к красным действиям. Понимаете, а если баба Маня села рядом с тобой, ну что, доченька, видишь, какая жизнь хреновая. Понимаете, не поможет такая система. Не поможет, понимаете. Вот таким бабам Маням не надо ходить, а если еще хуже. Понимаете, вот это и есть змеи настоящие. Ты пришла к ней, она тебя... Вот видишь, сглазили тебя. Вот если к такой вы пришли, это еще хуже, потому что она вам привеивает веру в невежестве вообще, понимаете? То есть вы после этого выйдете уже с другой веры. Вы теперь не в Бога верите, а в злые силы, понимаете? И духи уже живут в вашей башке. То есть это подсаживательница духов. И вот она изглазила тебя, понимаете, в этот момент, когда ты к ней пришел. Ты еще деньги за это ей заплатил. Вот когда у вас горе, идите только к благостным людям. Благостные люди спортом занимаются, вот смотрите, это уже благостные люди. Вот спортом занимаются, просто они вот верят в природу. Это тоже хорошо, они веселые, такие жизнерадостные, все улыбаются, бегают. Благостные люди — это те, которые лезут, верят в добрых людей, они делают добрые дела, допустим. И третий вид более развитых благостных людей — те, которые верят в Бога. Они же находятся в храме, такие люди. Вот три как бы источника хороших людей. А когда тебе плохо, хочется быть одному. Вот это не позволяйте себе делать. нужно идти, ну, не идти, понятно, не идти там, где стресс, допустим, там метро московское, там залазить, когда тебе плохо. Вот этого не надо делать. То есть плохо, в метро не залази. Вот. А если залез, то наушники поставь, чтобы хуже не было. И всем старайся улыбаться, хоть тебе и плохо. Потому что будет еще хуже. Вот. Но если ты понимаешь, куда надо идти, у тебя есть вот такие возможности, то иди, не сиди дома. Потому что будет лучше, если тебя окружат добрые люди. Они тебе смягчат боль. Ну и, конечно же, самое главное, что вот именно камень растворяет, это, собственно, не только молитва, а это называется служение Богу. Как вы будете его делать? Допустим, молиться не можете, а любите, допустим, прибираться в храме. Молиться вот никак не получается. Хорошо, прибирайтесь каждый день в храме, сердце оттает. Ну, то есть вот камень, сердце, тяжелый камень тяжелых событий реально растворяется в результате служения Богу. Ну, то есть вы можете в храме убираться, можете просто читать Священное Писание для удовлетворения Бога, можете псалмы повторять для удовлетворения Бога, можете самый лучший метод очищения от страданий — это когда ты слушаешь тех, кто молишься, и молишься вместе с ними. И молитва должна быть короткой. Или там ты просто славишь Бога, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Или ты читаешь Его имя, аллилуйя, аллилуйя, там, и так далее. Вот это реально облегчает сердце, понимаете? Вот именно такой вариант поступков. Вот. И причем важно выбрать, ну, действительно, может быть, если ты чувствуешь, что ты, ну, не застреваешь на молитве, тебя отвлекает, тогда лучше песнопения молитвенные. А если ты не застреваешь, ты можешь, допустим, молиться под чью-то молитву, тогда не обязательно песнопение. Можно тогда найти повторение молитвы. Вот как мне, допустим, мне очень понравилось, мне Лена сбросила одного православного человека молитву. Я сейчас вам ее включу. Сейчас, секундочку, я найду место. Ну, что-то я немножко не туда лезу. Сейчас, вот. Вот послушайте, то есть вот очень важно, если у тебя есть уже как бы вот опыт, ну именно включать молитвы развитых духовно людей. Вот послушайте, допустим, вот молитву вот этого старца.
Господи Иисус Христос, Сына Божий, помилуй меня. 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 Господи Иисус Христос, Сына Божий, помилуй меня.
И записан как бы маленький отрывочек, но этого достаточно. То есть короткая молитва, направленная на победу над судьбой, читает очень развитая личность. И это дает глубину. То есть сразу ты камешек очень глубоко цепляешь, как бы доходишь до него и побеждаешь его. То есть очень глубоко работает система. Вот. Ну, то есть, примерно так. Или люди, допустим, читают молитву очень сердечно. То есть, очень сердечно — это когда очень густой голос у мужчин или очень звонкий у женщин. Это признак сердечности. Вот тоже Лена сбросила суфийский зикр. Очень. Я подольше поставил, потому что в пяти не записывают. Вообще можно у Лены просто взять эти записи, и все, они вам, на вам выслать. Не обязательно записывать с лекции. Вот. Ну, то есть я вам привожу примеры, какие записи лучше помогут, потому что или это эмоциональное пение, оно очень глубоко в сердце идет, или просто святой читает молитву. Ну, то есть просто святой, это вы должны знать, что он святой из его жизни, понимаете? Это не ваши выводы вы делаете, а просто вот человек живет как святой. Его голос однозначно дойдет до глубины. Ну, то есть в чем заключается техника? Вы слушаете того, кто молится сильно, и в его настроении повторяете такую же молитву, как он. И постепенно вы достигаете вот этой вот глубины сердца, и камешек начинает растворяться. Ну, то есть техника означает, что вы копируете не просто тех, кто молится, поет, а такие люди, допустим, которые вас трогают, но это должен быть реально очень человек очень возвышенный, понимаете, реально очень возвышенный. И тогда это дойдет очень глубоко, то есть пойдет очень глубоко в сердце, и глубокие пласты судьбы затронет. Вот, допустим, еще тоже человек ушел из жизни. Вот я тоже его знаю, вот, тоже очень мощный, как бы такой, мощно он пел. Он не молитву читает, а он именно песнопение духовное. Но у него очень мощный, глубокий такой голос, тоже чистый, светлый.
प्यारे कैसे आऊं तेरी नगरिया पनघट पर मैं जब भी आऊं पनघट पर मैं जब भी आऊं आह भरों पर मेरी हंसी उड़ाए ये सखियां मेरी हंसी उड़ाए पांव फिसलते छल के गगरिया.
Ну, я вам включаю разные записи, чтобы вы примерно представляли, что значит глубокий голос, который идет очень глубоко в сердце и способен реально затронуть его и победить судьбу. И как реально вот это, ну, растворение камня происходит? Это происходит таким образом, что сначала ты теряешь значимость. Ну, то есть, вот понимаете, сам камень означает значимость. Вот ты, ну, как не можешь отвлечься от этого события, думаешь о нем. И после молитвы ты раз уже думаешь не так сильно, потом еще не так сильно. Вроде бы ощущение камня в сердце такое же. Но вот важность этого ощущения для тебя становится намного меньше. Ну, то есть это сначала так происходит. То есть это не значит, что камень все равно останется на всю жизнь. Потом дальше, и поняли, да, значимость может превратиться, как веды сравнивают, с размером лужицы от телячьего копытца. Вот когда сезон дождей, когда, ну, земля вся промокшая, когда маленький теленочек, у него вот буквально вот такие вот размеры копытца маленькая, он пройдет по земле, то сразу же, так как почва влажная, заполняется лужицами. И вот вроде бы ровная такая плоскость, дорога, и смотришь, маленькие лужицы такие, чик-чик-чик-чик-чик, я такую видел картину. Это потому, что земля очень влажная, и просто она наполняется вот этой водой. И вот сравнивается в ведах вот с этой маленькой лужицей от телячьего копытца океан страданий. У человека в сердце был океан страданий, превращается в лужицу от телячьего копытца благодаря молитве. Запомнили сравнение? Океан страданий превращается в лужицу от телячьего копытца, ты так воспринимаешь этот океан страданий. Ты уже не чувствуешь это океаном, как раньше. Но так действует молитва. Итак, это первая фаза всего победы над камнем. Камень остался, ощущения другие. Вторая стадия — вот вторая стадия уже, она сильно отличается от первой. Ну, то есть, ты уже и так не сильно страдаешь, но камешек-то на сердце остался, понимаете? И дальше интересные вещи происходят. Этот камешек меняет качество. То есть он становится не таким тяжелым, не таким болезненным. Он вроде бы такой же большой, но он при этом какой-то другой стал, как будто помягче. И только когда камешек размягчится, то есть это стадия вторая, это размягчение, то есть когда камешек размягчится, он станет уже совсем мягким, только после этого он начнет уменьшаться. Понимаете, когда он твердый, он не может уменьшиться, потому что он твердый, его не растворишь. А вот когда он стал мягким, он уже потом растворяется и исчезает. Вот так. Как быстро это может произойти, если интенсивно молитва идет и много людей молится, это может произойти за 2 часа. То есть достаточно быстро может все произойти. То есть все зависит от интенсивности и силы. Поэтому я и говорю, очень важно человеку в наше время попадать в те места и в те условия, где люди большой массой молятся вместе. Вот, допустим, самый максимум, который я испытывал в своей жизни, это 5000 человек громкой молитвы одновременно, несколько часов. Вот представьте, громкой молитвы одновременно, 5000 человек, несколько часов. Как у вас это? А? Нормально? В башке будет? И в сердце после этого? Ну, примерно так. И это все возможно только в святых местах, понимаете? Вот, допустим, в Мекке люди собираются десятками тысяч, когда они обходят вокруг вот этого, ну, как бы, храма первого, который провозгласили мусульмане в своей вере. И они просто как истуканы ходят, вы понимаете? То есть они в это время читают молитву или слушают азан, допустим, и подпевают. То есть там стоит гул вот этот вот молитвенный. И в это время мозги прочищаются конкретно. И то же самое происходит на, допустим, в Иерусалиме на праздниках, там большая площадь, вот, вся наполняется людьми и так далее. Надо как-то вот выбирать время и место для того, чтобы очищать сердце. То есть большое скопление духовно развитых людей делает такой результат. Или очень сильно эмоционально, допустим, я слышал в Иерусалиме, вот проходил мимо, армянская церковь, там они очень красиво поют. И вот такой хор, там человек 20, наверное. Я мимо проходил, и они там так пели красиво. И просто в сердце прям глубоко молитва пошла, и там начала все расчищать. Ну, то есть просто ты находишься рядом с таким эмоциональным пением очень глубоким. Люди очень глубоко поют, молятся Богу. Громко важно, чтобы громкая молитва была. Тоже очень сильно помогает очистить сердце. Бывают разные случаи. Бывает, что тяжесть на сердце, ну, как бы это такой частный случай, понимаете? Но такие случаи тоже бывают. Бывает, тяжесть на сердце возникает от того, что ты совершил грех и не выпустил его наружу. Что это значит? Это значит, что ты, ну, понимаете, Бог все равно знает, что ты его совершил, но ты сам ему не огласил это. Вот важно Богу огласить. Понимаете, это делать через других людей. Это называется покаяние. Ну, то есть ты совершил грех, и ты просто, ну, на людях говоришь, как бы, вот так-то в моей жизни было. И уже после этих слов тебе легче. Понимаете, как некоторые люди мне говорят: Олег Геннадьевич, вот я вам все сказал, мне уже легче стало даже без ваших советов. Это знаете почему? Потому что я построил саму беседу так. То есть вы же не на один со мной общаетесь. Мне говорят: а можно с вами один на один? Я вам большие деньги заплачу. Я говорю: нет, нельзя. Потому что в этом случае покаяние не произойдет. Ну, то есть надо говорить при всех. Понимаете? То есть вот когда человек при всех начинает задавать вопрос, он сам даже не понимает, зачем я это делаю. Некоторые пишут в интернет: он садюга такой, Олег Геннадьевич. Вот, он мучает людей, заставляет при всех задавать вопрос. Ну, как хотите, воспринимайте, понимаете? Вот. Ну, то есть цель — это покаяние. То есть человек при всех, чтобы задать вопрос, это надо реально к этому подойти. И человек, когда при всех задает вопрос, дальше что происходит? У него на сердце легче становится без всякого Олега Геннадьевича. Просто само собой. Потому что Бог принимает его, ну, поведение. То есть Бог говорит: ну, молодец, вот теперь ты как бы хороший мальчик. Вот, всем сказал честно, что я скотина. Вот, вот теперь как бы я тебя уважаю, и все, вот теперь как бы у тебя все нормально будет, потому что камень на сердце означает наказание. Понимаете, и Бог говорит, вот хоть у тебя камень на сердце, он уже не такой будет тяжелый, потому что ты мне понравился, ты ведешь себя хорошо, молодец. Все, теперь я тебе буду, сделаю так, чтобы было легче. Я вот сказал, у меня как будто груз сердца спал, понимаете? Но это не то, что некоторые думают, знаете, вот обиделась на мужа, да, пришла к нему такая. Я с тобой ругаться особо не хочу, но вот чтобы сердце облегчить, я тебе сейчас устрою. И начала ему там, понимаете, сердце облегчать себе. Вот, это не вариант. Это неправильное мышление. Некоторые люди думают, что вот если ты, допустим, обиделся, разгневался, надо мозги всем выпотрошить для того, чтобы себе сердце облегчить. Это не вариант. Понимаете, ты на самом деле что в это время делаешь? Ты чувствуешь гнев, да? Он у тебя наружу, в сердце, снаружи находится. Если ты все мозги выпотрошил, ты что сделал с этим гневом? Ты его засунул себе внутрь. Понимаете? Это еще хуже. Вот, допустим, вас змея укусила, но кожу не пропустила, да, и вы сразу это царапать, чтобы, дошло до назначения, понимаете, она же не зря кусала, блин, столько потратила яда. Вот, вы же этого не будете делать, правильно? Вот точно так же, если вы так вот ведете себя, то есть у вас на сердце боль, и вы пошли, как бы сказали, и вроде бы легче стало, но внутри будет хуже, понимаете? То есть вы завели этот внутрь, и сразу это незаметно. Вы не знаете, что внутрь. Но потом, когда вы перестали ругаться и ушли, сели и чувствуете, что любовь что-то меньше стала у меня с этим человеком, что-то любви меньше стало. А нечего было запихивать свой гнев в сердце, понимаете? То есть если ты не понимаешь, как избавляться, то есть разгневался, иди там, погрызи батарею там, или прогуляйся на улице, вот, или как бы побейся головой уж в крайний случай об стену, не сильно, чтобы не было сотрясения, но что-то делай другое. Лучше всего, конечно, пожелать всем счастья, помолиться, сделать добрые дела. Вот, это самый лучший способ избавиться от гнева, если успеешь, конечно, потому что гнев же, он быстро заставляет действовать. И человеку лучше всего как бы уйти куда-то, просто уйти в сторону. И при этом, как бы, когда уходишь, старайся дверь закрыть мягко, плавно, потому что иногда человек вроде бы ушел, не ругался, а потом дверь, понимаете? И вот через эту дверь все, как бы гнев сделал без всякой ругани. То же самое, та же самая энергия передалась близкому человеку от тебя. Ну, то есть, дверь как-то с дверью поаккуратнее, и все. И дальше посмотри там свой любимый мультфильм там какой-нибудь. Вместе весело шагать по просторам. Ну, я имею в виду благостный, понимаете? То есть не про каких-нибудь там этих Бэтменов там или еще каких-нибудь недотеп там. Ну, то есть показывают же всяких недотеп и делают из них супергероев. Вот, это смотреть не надо. Надо смотреть, вот, естественно, натуральные вещи, если вам телевизор хочется посмотреть. Смотрите хорошие чувства, допустим, которые возникают у людей в сердце в результате их правильной жизни. Вот это облегчает сердце, делает гнев, убирает, как бы, когда вы видите или хорошую игру добрых людей, или вообще, может быть, документальные съемки святых людей, такое тоже может быть. Или жизнь святого человека. Знаете, что когда человек искренне играет роль жизни святого человека, этот святой человек входит прямо в этого актера. Его как бы психика прямо туда заходит, и вы прямо увидите этого святого человека через этого актера. Поэтому в древней культуре ведической вот эта практика играть, как бы события показывать, и во всех культурах есть события, показ жизни святых людей, это и есть настоящее искусство, понимаете? Это сейчас искусство от Бога отодвинули и всякое дерьмо показывают. А на самом деле искусство означает именно это. То есть когда люди прославят Бога, разные божественные сцены там и так далее, показывают вот Библию там и так далее. Вот это и есть сценарное искусство, которое тысячелетиями существовало на Земле. Это последнее время только начали там уводить искусство от Бога и показывать все, что угодно. Грязь всякую рисуют, там черный квадрат там намалевал. Вот. Малевич черный квадрат намалевал. Вот, понимаете, то есть искусство это, вот смотришь там, как бы, что ты видишь там в черном квадрате, а ничего не видишь. Ну, очень хорошая картина, все говорят. Это знаете, как это, вот есть сказка про голову короля, да? голову королю как бы портные сделали, ну, развели его, как лоха, развели как бы, и, ну, как будто одели его в невидимые одежды. А почему невидимые? Потому что если ты как бы грешник, ты их не увидишь, только праведники видят. Ну, царь же не может признаться, что он грешник. Он не видит одежды, ему как бы наклеили это все на тонком плане там, задели его, и он голый пошел по улице. А все тоже не могут признаться, что они грешники, потому что всем объявили, если вы не видите одежды на царе, значит, как бы вы грешники. Ну и развели, короче, целое государство. И такая сказка про голого короля есть. Вот, понимаете, примерно то же самое и здесь. То есть если вы как бы, ну, сами себя обманываете, то в голову короля играете с самим собой. Понимаете? То есть покаяние как раз вот эти все вещи вскрывает, и все, и вы поняли, как на самом деле все происходило и произошло. Ну, то есть покаяние приводит человеку также к знанию. То есть он отрезвляется, становится трезвым, понимает, как устроена жизнь. Тоже камешек сердца, естественно, от этого смягчается. Некоторые люди для того, чтобы уничтожить камень сердца, они берут на себя аскезу. Это называется епитимия, покаяние там в разных традициях духовных по-разному. Допустим, ведическая традиция это называется прайщита там и так далее. Ну то есть разные названия на одно и то же. Суть такая: человек берет на себя какой-то тяжелый обет. Он, допустим, ну, лучше всего брать обеты в благость, не то, что ты в яме сидишь там месяц, понимаете, то такие обеты тоже есть, покаяние. Лучше вот, ну, не тратить зря время, особенно в наше время, и просто делать добрые дела. Допустим, ты решил покаяние сделать, ну, выходи каждый день на улицу, там, желай всем счастья, или дари шарики с «я желаю всем счастья», или корми детей нищих, или просто потрать деньги на то, чтобы другие накормили. Ну, то есть, если у тебя покаяние идет, то делай просто добрые дела, не надо сидеть в яме и приковывать себя к камню цепями. Это сейчас вообще не актуально, понимаете? То есть, если ты делаешь покаяние, то делай что-то хорошее. Не надо над собой издеваться в это время. Это я вам рекомендую в качестве покаяния. Ну, то есть покаяние тоже сильно облегчает сердце. Когда человек эпитимию вот эту вот сделал, он на себя наложил какой-то обет, допустим, он молился больше, или больше читал духовных писаний, или он больше слушал лекции, чем обычно. Вот. Лучше всего такие. Не надо, вот, допустим, меньше есть, меньше спать, в канаву сесть там в какую-то, или в воде сидеть долго, в холодной, понимаете? Вот эти вот покаяния, которые калечат тело, я вам не советую. Они были, может быть, актуальны в древности, и вы можете их встретить у каких-то возвышенных святых, но нас, для нас это не актуально. Почему? Потому что это нам не поможет. Ну, то есть, понимаете, у нас сознание на таком уровне находится, чтобы просто себя мучить ради того, чтобы облегчить свою жизнь. Лучше всего просто делать добрые дела. Или просто молитву увеличить там и так далее. Служение Богу является хорошей эпитимией. Там в храме больше находиться, больше там служить, помогать. Или вообще в монастыре пожить там недельку. Вот классная эпитимия, вообще супер. Но эпитимия облегчает судьбу, то есть сердце очищается от этого. Реально. Реально камешек на сердце уменьшается. Некоторые думают, что если тебя кто-то бросил, то тогда в этом случае лучше всего найти кого-то еще. Ну, в этом есть доля правды, понимаете? Но если ты, у тебя неправильное мышление, то есть если ты реально как бы... Если ты реально... верил в человека, то это не поможет. Ну, то есть, ну, примерно так.
Субтитры сделал DimaTorzok. забывай. Мечта сбывается.
Ну и так далее. То есть, видите, некоторые думают, что новая встреча – лучшее средство от одиночества, да? Но поймите такую вещь, что бывает, что ты не просто любил человека, да, а бывает, ты в него верил. Бывает любовь как вера. И вот теперь в этой ситуации новая встреча тебе не поможет. Ты кого не встречай, у тебя все равно в сердце камешек останется. Потому что верить надо в Бога. И в этом случае, пока ты в Бога не поверишь, ты не сможешь избавиться от этого камешка. То есть, видите, до этого я вам рассказывал об очищении сердца. Я вам говорил о том, что есть просто плохие поступки, покаяние, длительная молитва, плюс подключение природы, добрых людей, постепенно камешек человека от камешка избавляет. А бывает, камешек возникает от неправильных взглядов на жизнь. Понимаете, не от тяжелого события, не от тяжелого поступка, не от того, что ты что-то скрыл, а от взглядов на жизнь. И в этом случае тебе молитва не поможет. Тебе надо... как бы молиться с желанием верить не в человека, а в Бога. Потому что часто люди молятся, думают, стресс пройдет, когда ко мне человек вернется. Понимаете, если вы верите в человека, то это вам не поможет. Ну, то есть вера в человека — это патовая ситуация, она однозначно приводит человека к проблемам. И для того, чтобы эта патовая ситуация прекратилась, человек должен... сделать только одну вещь. Он должен вместо человека начать верить в Бога. Иначе вот будет примерно так.
Дурманом сладким веяло, когда цвели сады, когда однажды вечером в любви признался ты. Дурманом сладким веяло от слова.
Видите, поверила. Вот это называется любовь-вера, понимаете? Это очень жуткая вещь. То есть, во-первых, если ты поверила, то ты точно не получишь этого человека. Во-вторых, это потом от этого не избавишься годами. Это то, что мелодия любви я включал вам, Муслим Магомаев, понимаете? Годами тебе это будет мучить. Почему? Потому что ты должен... Здесь новое средство не лучшее средство от одиночества, новая встреча, не лучшее средство от одиночества. Тебе надо поверить в Бога. Другого способа избавиться от этой вот чувства утраты того, кого ты любил, нет. Ты можешь всю жизнь об этом вспоминать. Просто когда Бог у тебя первое место станет в жизни, ну как бы это произойдет рано или поздно, тогда вот это ощущение, что ты что-то потерял в виде любимого человека, оно закончится. Так ты сдашь свой экзамен. Ну вот, в принципе, я вам как бы рассказал основные способы побеждать судьбу, рассказал, какие виды камешков в сердце бывают, почему они долго сидят в сердце, потому что глубоко. Вот мы живем обычной жизнью, их не вытаскиваем, понимаете, наружу. А как они вытаскиваются наружу? С помощью аскезы. Вот человек даже бегать начинает, прыгать там, поститься. И одна из причин, почему он это делает, он ускоряет движение реки. Понимаете, тоже вот эти вот аскезы, они помогают камешек вытащить наружу, а потом с помощью молитвы его преодолеть. Или сама молитва длительная вытаскивает камешек наружу, потому что она углубляется. То есть, если вы аскезой вытаскиваете камешек, потому что река течет быстрее, река вашей жизни, или вы молитвой туда проникаете, где камешек находится, и там его растворяете, если вы долго молитесь. Ну вот примерно так. Теперь... У нас пришло время ответов на вопросы. Завтра мы будем продолжать эту тему в разных других аспектах. А сейчас ваши вопросы по поводу того, что я вам рассказал.
Так, спасибо, Олег Геннадьевич, большое. Очень прям. Все вопросы, которые были до этого, прям вы все ответили. В лекции, надеюсь, все, кто задавал, услышали. Вот. Можно, знаете, вот такой вопрос, пока организатор будет присылать вопросы и участники с трансляции. Вот когда случилось что-то, вот прям такой груз пришел в первый момент, вот прям как взять и начать делать, потому что первая реакция-то обычная.
Видите, вы такие вот интересные у меня. Я вот, допустим, что-то задумал на следующую лекцию, вы не спрашиваете меня по этой, вы меня спрашиваете по следующей. Вот, вот когда груз пришел, когда очень долго он сидит внутри, что сейчас-то делать, как жить, вот я не могу сейчас сразу справиться. Это завтра, это будет завтра, понимаете? Вот эта реклама была завтрашней лекции. Вот что такое тяжелая судьба, какие периоды бывают, что они косят человека, как надо настроиться, чтобы не косило, вот, как узнать тяжелую судьбу, как на нее реагировать, когда она пришла. Это вот то, что у нас первый вопрос сегодня женщина задавала. Вот ребенок, у меня проблемы с сыном, я молюсь, облегчения нет. Вот это тема завтрашней беседы. Дальше спрашивайте.
Ой,
почему? Потому что это долго, понимаете? То есть вот вопрос был задан, мне надо целую лекцию прочитать, чтобы на него ответить.
Спасибо, Олег Геннадьевич, большое. Ой, даже не знаю, что, пока вот нету вопросов.
Ну, у матросов, мне кажется, есть вопросы. У тебя, допустим, нет, но у матросов есть вопросы. Поэтому по лекции все матросы как бы могут поднимать руки. Лена смотрит там, какие у нас приоритеты, кто первый, кто второй, и вперед.
Ага. Да, присылайте, пожалуйста, ваши вопросы. Ну, вы знаете, может быть, конечно, завтра будет этот вопрос рассмотрен, но давайте вот Одесса, Чаговская, Валентина. Дубль 2. Вы на месте там, Валентина? Так же коротко, как вы его задали.
Ну, может, не коротко, пускай задаст, как вам может.
Да, так видно, да. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Простите, что я тогда опоздала.
А я все вижу, что вы там делаете.
Олег Геннадьевич, такой вопрос. Вот что делать, если груз в сердце возвращается? Вот промолилась, вот все вроде бы хорошо, а потом через какое-то время, ну зачем я тогда так делала? Ну почему? А теперь так бы не было. И вот какое-то невежественное. Ну что делать?
Вот видите, так... вот очень хороший вопрос, это по теме по сегодняшней лекции. Давайте разбираться в корне, в глубине, да? Вот смотрите, вы это воспринимаете грузом в сердце, да?
Да.
А на самом деле... Что произошло? То есть груз в сердце произошел из-за того, что вы ошиблись в жизни.
Да.
То есть мы разбирали эту причину. То есть вы совершили неправильный поступок.
Да, какой-то. Грех, да, грех.
И не можете себе простить это. Вы думаете, зачем как бы я это сделал? Ты теперь испортил себе всю свою жизнь. Это не груз сердца, понимаете? Груз сердца, может быть, вы уже победили. Это есть отсутствие знания. То есть здесь молитва не молитва, скорее, а познание, процесс познания нужно. Понять, что люди, которые живут неправильно, они совершают вот эти вот поступки неправильные. И я жила неправильно. Вот зачем я это сделала? Я жила неправильно. Вот вы как бы понимаете, в чем ваша трудность сейчас в сознании заключается? В том, что вы не понимаете, что есть разница жить правильно и неправильно. То есть есть разница... знание иметь в сердце и не иметь. Ну, то есть вы думаете, что вы тогда имели уже в сердце знание, и поэтому так поступили. А я уверен, что у вас в сердце знания тогда не было, и поэтому вы так поступили. Вот когда вы осознаете, что когда у человека в сердце знания нет, он делает всякие глупости, то вы не станете себя за это обвинять. Ну, то есть, ну, не было у меня знания в сердце. Ну, что я тогда поступил? Как я поступил? Потому что не было знаний. Вот, допустим, если у вас мороженки нет, вы, допустим, купили мороженку и такие идете, кушаете и думаете, ну что я раньше мороженку не купила? Ну что вот раньше я ее не ела? Ну потому что у вас раньше ее не было просто, поэтому вы ее не купили. Вы не видели мороженки, она нигде не продавалась. Что себя за это убивать? Вот вы как бы сейчас едите мороженку и ешьте на здоровье. Что думать о том, что раньше было? Если так жить, то с ума можно сойти просто. То есть надо себя прощать за то, что была, я была глупой. Все. Вот была глупой, теперь я умнее. Понимаете, иначе вы всю жизнь так проживете, потому что вот сегодня, сейчас вы тоже можете совершать какие-то ошибки, потому что вы не знаете, Вы же не полностью вот стала разумной не во всех аспектах, а все равно какие-то глупости есть, потому что вы чего-то не знаете, да, в жизни?
Да.
Ну и что об этом думать? Вот представьте, вы всю жизнь будете вспоминать, что вы сделали тогда, что вы глупые, потом прожили какое-то время сейчас, вот вы то, что сделали, это тоже была глупость. И так можно же бесконечно жить, потому что всегда человек сейчас, в настоящем времени, делает какие-то глупости, потому что он чего-то не знает. И так можно всю жизнь прожить, понимаете? Может быть, в настоящее лучше переходить время, а не в прошлом жить. Может быть, сейчас что-то делать хорошее и как бы и прощать себе то, что я была глупой.
Спасибо большое. У меня вот эта загвоздка, что прощать себя.
Ну, вы не загвоздка не в том, что прощать себя, а в том, что вы думаете, что вы были такой же, как и сейчас. Вот если бы вы так не думали, вы бы себя легко прощали.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич.
Вот, допустим, мама мне говорила, что я в детстве любил поднимать огрызки на улице и доедать их. Ну, прям мороженое, вот яблоки в основном такие холодные, мороженые яблоки я поднимал, доедал их. Не потому, что меня не кормили там, а просто причина в том, что я перегреваюсь, то есть мне нужен холод. То есть я вот сейчас, допустим, после еды могу легко мороженку поесть, что, согласно Аюрведе, убить пищеварение. А я съел, у меня ничего не убивается, потому что у меня очень много огня в организме. И я вот в детстве, в 3 года, я же не разбирался, там огонь или воздух там, это в организме этих стихий, я не разбирался, я вообще даже не понимал, кто это такой толком. И я просто чувствовал, что мне надо остыть. И видел, огрызок лежит на земле, взял и ел. Понимаете, но сейчас я очень сильно страдаю от этого. Я так, блин, зачем я ел эти огрызки? А вдруг там они были отравлены чем-то? Ой, кошмар. Понимаете, каждый день я страждаю, спать не могу, есть не могу. Целыми днями мучаюсь из-за этих огрызков. Понимаете, вот такая у меня жизнь. Смешно вам, да? Я же рассказываю вам вас сейчас. Потому что я от огрызков вообще не страдаю. Мне нормально, но ел я тогда огрызки, потому что я был совсем маленький, ничего не соображал. Я нормально к этому отношусь. У меня нет проблем с моим прошлым вот в этом состоянии. Ну, так же и вы отнеситесь тоже нормально, спокойно к тому, что вы там совершили, потому что вы не соображали тогда.
Да.
Ну, вот и все.
Спасибо.
Решается вопрос просто. Камень в сердце не вернулся, просто вы себе не можете принять себя в том состоянии, в котором вы были до этого. Камень тут ни при чем.
Спасибо большое. Спасибо большое.
Да, движемся вперед, хорошо.
Так. Москва, Ирина Цой, вы подошли? Частично, конечно, уже был ответ в лекции. И Туймазы Алина Хабудинова. После Аниты Цой.
Ну, Туймазы, что сидим, улыбаемся? Давайте спрашивайте.
Да, Анина, шустрее, давайте, Туймазы.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Я бы хотела, чтобы вы объяснили вот механику покаяния и как это вот связать с молитвой. Вот во время молитвы, как вот...
Хорошо, я сейчас объясню. Вот смотрите, покаяние — это процесс познания. Ну, то есть это не то, что ты вот перед Богом отчитался. Я совершил этот поступок, но так как я башкой ударился 56 раз об стену, ты должен мне простить. Ну, то есть покаяние — это не процесс как бы самоистязания с целью доказать Богу, что я как бы все понял. Понимаете, покаяние — это совсем другой процесс. Это когда люди вот делают из себя несчастных как бы и зацикливаются на этом. Это не способ, это не покаяние, это называется восприятие событий в невежестве. То есть это невежественный способ избавляться от плохой судьбы. Вот что такое покаяние? Один раз сказал себе: я совершил плохой поступок. И дальше 10 раз делал что-то хорошее. Вот это процесс покаяния. Я просто, чтобы вы поняли, как процесс протекает. Если ты говоришь: я грешная, я грешная, я грешная, я грешная. Ну, то есть Богу не надо это повторять 100 раз. Он тебя уже слышал. Понимаете, он не такой глупость, чтобы услышать с 10-го раза. Понимаете, ты как бы грешная, 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 грешная. Понимаете, не надо 10 раз повторять одно и то же. Кстати, грешная, грешная — это не молитва вообще. Я не знаю, откуда вы ее взяли, это вообще не молитва. Это просто неправильный способ мышления, и все. Понимаете, то есть сказал один раз, я грешная. Бог услышал, все. У него склероза нет, он все как бы понял, хорошо, ты грешная. Что дальше? А дальше делаем 10 раз добрые дела. Вот это называется покаяние. И что происходит с сердцем во время покаяния? Сначала, ну, груз на сердце от плохого поступка. Вот мы говорили, камень плохого поступка. Сказал, я грешная. Отлично. 10 раз делала что-то хорошее. Там дальше остается камень. И что приходит, что-то первая стадия покаяния, то есть первая стадия покаяния мы уже прошли, да? Я грешная и 10 раз добрые дела. Вот это, ну, движение вперед началось. То есть от первой стадии ты начал избавляться от греха, да? Дальше вторая стадия, что происходит? Ты видишь, что сколько бы ты ни делал там, ты добрые дела делаешь, что-то как бы груз уменьшается очень медленно. Все, супер. Это вторая стадия покаяния означает, что ты понял, что лучше не делать этот поступок, потому что долго потом избавляться. Ну, то есть у тебя реально пришло знание, лучше мужа не бросать, потом хуже будет. То есть лучше с ним мучиться, чем мучиться после того, как ты бросила. Потому что когда ты бросила, мучиться будет дольше. Ну, то есть у тебя как бы ты все взвесила в голове и приняла правильное решение. Ну, то есть если ты в жизни не совершала покаяние, ты никогда об этом не узнаешь. Ты не узнаешь, что когда ты совершаешь грех, из-за того, что тебе тяжело, тяжелее от греха будет 10 раз, понимаете? То есть ты избавляешься от этого греха, совершаешь огромные усилия, и второй плод покаяния, как бы тебе Бог в сердце говорит, туда не ходи, сюда ходи, с ней башка попадет, больно будет. Ну то есть ты понимаешь, что это лучше вообще не делать, потому что дороже будет, понимаете? То есть это вторая стадия покаяния. Ты понимаешь, что лучше этого больше не делать, потому что долго надо от этого избавляться, уже замучилась. Вот, это вторая стадия покаяния. И третья стадия покаяния — это знание. Ну, то есть ты как бы дело, добрые дела. Покаяние — это не биться башкой об стенку. Еще раз, это делать добрые дела, всем служить, с целью избавиться от груза в сердце. Понимаете, вот ты это делаешь для вот этого. Вот. Избавилась от груза в сердце. И в сердце что пришло на третьей стадии? Вот когда в качестве презента, то есть человек совершил покаяние, и Бог ему, ну хорошо, а теперь подарок тем, кто совершает покаяние. И в качестве презента Бог тебе дарит в сердце знание о том, что это вообще невкусная пища, мясо. Что это вообще как бы вообще невкусный вариант идеи поступка, это аборт. Понимаете? И вообще невкусный вариант жизни думать, что ты как бы любовь найдешь где-нибудь в другом месте. Любовь находится в отношениях с тем же человеком. Просто любовь означает очищение отношений. То есть если ты живешь с одним человеком, очищаешь, потом раз, любовь пришла, вот она откуда берется. А ты думаешь, как бы любовь — это что-то новенькое. Нет, это не любовь, это влюбленность. И она очень быстро проходит. Понимаете? Ну то есть что покаяние делает? Дает знание. И такой, вот ты какой северный олень. Ну то есть ты пришло знание, то есть ты получил знание, что бросать — это не способ найти свою любовь. И вот ты как бы 5 раз бросил, потом раскаялся в этих всех поступках, и пришло к тебе знание наконец-то. Но лучше поздно, чем никогда, правда? И вот знание является самым главным плодом покаяния. Если человек получает знание, то ему и раскаяться не надо. Потому что меня люди спрашивают, ты мясо не ешь? Не ем. Не пьешь? Нет. Кофе не пьешь? Нет. Блин, а что это за жизнь-то тогда? А что тогда можно? Понимаете? Ну, то есть человек думает, что вот это все и есть жизнь, а все остальное — это непонятно что вообще. Понимаете? Но у меня такого ощущения в сердце нет. Понимаете? У меня нет такого ощущения, что мне эта пища вообще нужна, что мне нужен этот чай или кофе, или это спиртное. Меня от этого всего тошнит. Понимаете? То есть я смотреть даже на это все не могу, не то, что там это все как-то использовать, или курить, допустим. Меня тошнит от этого, мне неприятно это все. Понимаете, я не считаю это жизнью. Ну, то есть что покаяние человеку дает? Оно дает знание, это самый главный плод аскезы. Знание о том, что это все невкусно, нехорошо, и не надо мне. А если не надо, зачем тебя туда-нибудь тянуть? Вот если ты чувствуешь, что тебе это не надо, значит, ты обладаешь знанием. И вот это главный плод покаяния. Вот ты знаешь, что это невкусно делать аборты просто. Ну, зачем тебе тогда их делать?
Это, я так понимаю, что не нужно как бы искусственно вытягивать из себя раскаяние во время молитвы, да?
Еще раз повторяю вам. Вытягивать надо, но только один раз. Ясно. Ну, хотя бы раз в день. Если вам не нравится один раз, раз в день хотя бы. Вот вы сегодня, вчера уже вытянули как бы из себя покаяние. Хорошо, сегодня другой день наступил. Один раз как бы вытянули, и дальше 10 раз добрые дела.
Да, ну почему-то вот да, на самом
деле... Зацикленность на том, что я плохая, это привязанность к себе со знаком минус. И это главная проблема всех, кто совершает покаяние, понимаете? Я грешна, а грешна. Я самая великая грешна. Ты не самая великая, просто грешна и все. Перестань думать о себе, начни делать что-нибудь хорошее.
Хорошо, спасибо, Алина.
Спасибо. Спасибо, Олег Геннадьевич. Так, вот интересный вопрос у Татьяны из Бреста. И еще, ой, хорошие вопросы начали приходить. И вот все-таки, может быть, в Зеленограде, Якубович, Марк, успеем. У всех такие вопросы хорошие, Олег Геннадьевич, прям.
Ты говорил, вообще нет вопросов, теперь у всех такие хорошие.
Ну, конечно, начали присылать.
Хорошо, давай, хорошие вопросы нам нужны.
А у нас время только уже.
Ну, завтра будем, значит, общаться, у нас завтра есть время.
А, ну да.
Ответ на вопросы будут, пока люди собираются.
Так, Татьяна,
Брест. Вот, кстати, объявление на завтра. Все, пожалуйста, завтра опаздывайте, потому что все равно лекция не начнется вовремя, потому что мы будем отвечать на вопросы. Пожалуйста, приходите позже. Вот. Но иногда бывает, что в ответах на вопросы даже лучшая информация приходит, чем во время лекции. Но это уже тогда как Бог даст, что делать. Так бывает, ну, как бы тут уже ничего не сделаешь. Это такое объявление на завтра просто. А то вы сегодня все вовремя прям пришли, все как по иголочке прям сидели, ровно в 11 часов по Москве прям. Мне очень понравилось.
Простите нас, пожалуйста, Олег Геннадьевич. Мы будем стараться вовремя приходить.
Хорошо. Посмотрим завтра, посмотрим.
Есть.
Покаяние произошло, да, теперь 10 раз надо вовремя прийти. Вот у нас такая тактика.
Хорошо. Так, Брест, вы готовы?
Можно говорить?
Да.
Здравствуйте. Я очень рада, что могу с вами пообщаться. Просто ж... вообще очень благодарна вам. Ваши лекции не очень давно слушаю, но помощь получаю очень огромную. Очень волнуюсь, извините.
Брошена в пургу, сердце на снегу. Ух!
Ну, да.
Такое у нас настроение, да? Эх, дороги дальние, стрела. Да, такое у нас настроение. Или какое?
Да. У вас такой вопрос короткий, в одном предложении.
Да. Уже давайте, вперед.
Задать. Давайте, давайте, Танюш.
Такие да, моменты, когда я была и не права, и несправедлива, и обижала близкого человека. Это было очень давно, в молодости. 30 лет назад это было. И я себя... уже давно простила, я осознала и простила, и поняла все свои ошибки, много ошибок. И с вашей помощью продолжаю это делать до сих пор. Но мой близкий человек все 30 лет мне об этом напоминает. При каждом удобном случае.
Вот как я понятно.
Не тыкнуть во что-то. Сразу пум и готово.
Ну, шутите с ним.
Ну, уже так начинаю.
Да, надо шутить, не обращать внимания. Вот вы, ваша проблема в том, что вы на это обращаете внимание.
Да.
Вот смотрите, допустим, мы каждый раз, когда я проезжаю к своему дому, недалеко от дома живет одна собачка. И она всегда выбегает, хотя она меня так вот, когда я пешком хожу, очень любит. Ко мне подбегает, хвостом виляет. Но когда мы едем на машине, она выбегает такая. И даже я, если высовываюсь из машины, она все равно смотрит на меня. Вот. Очень мне не нравится ее поведение. Очень не нравится, понимаете? И есть только одна причина, почему мне не нравится ее поведение. Знаете? Причина заключается в том, что я, когда я так ее оцениваю, я не умнее собачки. Потому что если я как бы считаю, что она плохо себя ведет перед машиной, это значит, я не понимаю, что она собачка. Вот часто, понимаете, проблема заключается в том, что часто мы не понимаем, насколько люди развиты рядом с нами. Мы почему-то думаем, что они должны осознавать жизнь лучше. Понимаете, и также мы не знаем, насколько у них есть такая возможность. Вот, допустим, у многих людей вообще просто нет возможности. Вот, допустим, я только через несколько лет жизни понял, что у моей жены нет возможности слушать громкие звуки. Вот она всю жизнь страдает от громких звуков. Ей очень трудно. Точно так же, как я страдаю от яркого света. Если, допустим, светит в глаза, я никогда не засну. Понимаете? Но страдать от яркого света – это естественно. А вот страдать от громких звуков – это отстой вообще, понимаете? Вот так мы живем всю жизнь. Мы только свое очень хорошо понимаем, а чужое нет. Вот этот человек, я так понял, природно ему очень трудно прощать. Понимаете? Вот природно ему очень трудно прощать. Ну так вы, там, вам надо просто это понять и немножко шутить над этим, потому что это не то, что он вот вам никогда не может простить, просто у него психика так заточена. Он такой по природе человек, вот у него как бы, ну немножко вот так у него. Ну и как бы, ну немножко шутите с ним. Он не из зла же это делает, а он как бы просто вот зациклился и все на этом. Понимаете, обычно такие люди очень долго могут терпеть и потом долго не забывают. Ну такая психика обычно. Они могут терпеть, терпеть годами, ничего не говорить. А потом, когда перестали это делать, они начинают... Вот. Ну так психика устроена человека. Ну и вы поймите, примите эту психику, как бы вот он такой. И все. И просто шутите с ним на эту тему. Потому что нет здесь ничего трагичного. Трагичного ничего нет. Трагичное только ваше восприятие, и все. Вы просто ну, не поняли, что уже проехали. Все, уже проехали. 30 лет прошло. Вы ему говорите, это не я тебя так мучила, а та девушка, которая была глупее тогда, понимаешь? А я сейчас другая уже. Что ты мне говоришь о ней? Шутите с ней так, с ним так. Он будет смеяться над вашими словами. И подобные вещи, чтобы его отрезвляло все это. Потому что, как бы, знаете, мне одна женщина сказала, что ее муж ревнует ее к прошлым отношениям, которые в ней происходили раньше, чем они встретились. Я посоветовал мужу передать от меня лично, что еще лучше ревновать ее за прошлую жизнь. Вот в прошлой жизни она вообще, у ней были другие отношения. Вообще это кошмар какой-то. И таких жизней у нее же было очень много прошлых, и там у нее было очень много всякого, мужей всяких, и жен даже, представляете, и жен даже было много. Вот пусть ревнует за все сразу. Чего так мелочиться-то? Пускай ревнует за все. То есть только шутка может отрезвить человека, понимаете? Вот если человек как бы находится немножко не в адеквате в этом вопросе, шутка отрезвляет. Вот и с шуткой надо относиться, понимаете? Потому что ваша проблема заключается в том, что вы хотели бы, чтобы он был лучше, умнее, чем он есть на самом деле. И так все родственники страдают. Да, в этом проблема. Вы просто не понимаете его возможности и все. Вот он этого, ну не тянет он это, понимаете? Ну не тянет. Но, понимаете, я почему сказал про свою чувствительность глаз и сравнил с чувствительностью ушей жены. И это факт, что так было в моем сердце. То есть я чувствительность глаз считал, это нормально, а вот чувствительность ушей — это вообще отстой. Понимаете, у меня было такое. Вот точно так же, как у вас внутри. Понимаете, вы очень зациклены на том, чтобы вас прощали. Вот точно так же он зациклен на том, чтобы не прощать. Вот у вас это одна и та же проблема, понимаете? Так вы свою-то проблему нормально принимаете, а его не хотите. Вот вы встретились специально, понимаете, вы зациклили на том, чтобы вас простили за то, чтобы за то, чтобы вы сделали тогда неплохо что-то, да, вы зациклили на этом сильно, чтобы он вас простил. А он зациклен на том, что он не может простить. И представляете, вы встретились, представляете, какая у вас совместимость? Вот как Бог так сделал, чтобы вы помогли друг другу избавиться от этих проблем? Представляете, какая совместимость классная? Вот и избавляйтесь. Видите, я шуткой решил вопрос, ей легче стало. То есть иногда шутка — это вид любви тоже. В каждой шутке есть доля шутки. Ну, то есть, как бы можно вспомнить, я так с женой тоже иногда, она, допустим, что-нибудь загнет, я такой, о, точно. Ну, и начинаю шутить на эту тему с ней, она такая раз, и сразу поняла, что что-то не то. Вот. Ну, то есть шутка, она включает человека. То есть иногда, вот я сегодня с вами так, насчет опозданий тоже, видите, как я вам рассказал, так что вы сразу включились. То есть решайте вопрос по-другому. Не расстройством, не страданиями, а как-то полегче воспринимать ситуацию, и постепенно вы им поможете. Если вы тоже квадратные глаза делаете, то тогда выхода нет.
Спасибо большое. Спасибо вам большое вообще за все ваши лекции, за все, что вы делаете, вообще для всех людей. Спасибо вам большое.
Будьте счастливы.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич.
А все, Лен, мы же это уже опаздываем, да?
Да. Ну, столько там вопросов хороших пришло, но завтра уже.
Ну, как бы за счет моего обеда, что ли? Ты че?
Завтра. Будем желать всем счастья.
Все сели прямо. Все, не отвлекаемся в Хабаровске. Все, потом расскажете. Сейчас мы желаем всем счастья. Я уже вас всех вижу. Вы не догадываетесь, да? Так что все смотреть на меня. Сейчас будем желать всем счастья. В Армении мы вас отпускаем. Все, счастливо вам тоже. Как бы. А, нет, вы сели. Я думал, вы уходите. Все, все сели. Все нормально. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастье. 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 счастье. Я желаю всем 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 счастье. Я желаю счастье. Я желаю всем 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 счастье. Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, знания, победы над судьбой, всего самого светлого в вашей жизни. Я очень благодарен вам за поддержку этого важного для меня проекта, что вы приходите вот на онлайн-встречи. Вот так мы объединяемся друг с другом. Вот. И жду вас завтра без опозданий на лекцию.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. А можно еще одну минуту вашего внимания?
Да, я знаю, вы там что-то готовили, какой-то стих, да? Я подслушивал.
Ой, простите. Да, одну минутку мы хотели вот вас поздравить. Сегодня такой чудесный день, День учителя. вы для нас самый настоящий, самый любимый, самый замечательный учитель, наставник. Вот, низкий вам поклон, спасибо вам большое. Желаем вам счастья, всего самого светлого. И вот немножечко стихов сейчас у нас
организуем. Давайте, давайте, хорошо. Значит, надо стихи.
Так, Мариночка.
Вы учитель, вы наставник, вы отличный педагог. В день учителя желаем, чтобы не было тревог. Пусть любимая работа дарит радость, вдохновение, радует учеников, пусть большие достижения. Будьте счастливы, здоровы, мудрость, знания дарите. Делом вашим благородным непременно дорожите.
Мы вас любим всей душой, семинарии большой.
Ну, круто. Это кто сочинил?
Интернет.
Лен, давай раскалывайтесь, кто сочинил.
Правда, интернет.
А?
Да, кто-то интернет. Ну, а вот следующее будет стихотворение. Это будет наше замечательное...
Ничего, прям нашли в интернете такое стихотворение, прям ничего себе, так совпало, да?
Да.
Круто. Да.
Специально для вас, Олег Геннадьевич. Его придумывает постоянная помощница, она на проекте всегда придумывает стихи, песни. Оксаночка, ее зовут, с Ростова. Так, Одесса.
Ну, давайте. Послушаем.
Олег Геннадьевич Тарсунов учит знанию основ жизни в гуне благости, чтобы было больше радости. Любимый учитель наш берет нас на абордаж и тянет нас своей любовью к Богу, вперед за собою. Мы все вас поздравляем, счастья, радости желаем. Спасибо
вам огромное. Ну вот как вот Одессу пропустить после этого? Ну вот они прям меня это заставляют себе приехать. Тянут прям. Спасибо большое.
Спасибо большое. Мы желаем всем счастья. Вам, Олег Геннадьевич.
Мы желаем всем счастья.
Спасибо. Мы желаем всем счастья. Мы желаем всем счастья. Спасибо большое.
Мы желаем счастья. Желаем всем счастья. Мы желаем
счастья. Спасибо большое.
Спасибо. Ну ладно, тогда я это пошел. А то я почусь вот полдня перед лекцией. Ладно.
Счастливо, Олег Геннадьевич. Спасибо большое.
Спасибо большое.
Завтра начнем тоже с вопросов. На трансляции не переживайте, участники не переживайте. Есть вот в группах у вас возможность сейчас пообщаться, там, чаечек попить, поболтать про свои грузы в сердце. Не пиявок и лягушек, а то... Все, счастливо вам. Хорошего всем дня. До завтра.
Там его новая книжка, что я читаю.